так же, как в Индии, что-то похожее. В Индии может выключиться свет в любую минуту, например. Аппаратура очень простая, там люди привыкли к этому. Там нет такого порядка западного, там немножко другая психология, другая ориентация цивилизации. Потом мы сегодня в индийском стиле все весь делаем. Это как раз совпадает с нашей темой. Культура ведическая, она сейчас сохранилась в Индии именно, поэтому мы учимся там, ездим в Индию часто. Но, как мы говорили, что Россия и Индия, они очень похожи, чрезвычайно похожи по образу мыслей, по гунам, по качествам, поиск абсолютной истины. То есть много очень ученых в России, и в Индии очень ценят Россию. Я спросил, почему вы любите так Россию? Очень много ученых в России, философов, много умных людей, ищущих. И я согласен с этим, что Россия – это одна из самых ищущих стран в мире. Еще весь мир не объехал, но кое-где я был, за рубежом. И у меня такое же точное мнение, что в России потенциал духовный огромный, гигантский просто. И постепенно, то есть люди найдут эту стезю, уже это происходит, потому что искреннюю душу не обманешь, даже в океане ошибок можно найти истину на самом деле. Это зависит от искренности человека и самоотверженности. Это два качества, которые необходимы, чтобы встать на путь истины. Искренность и самоотверженность. И вчера мы говорили в целом о ведической культуре, мы о много о чем говорили. Я думаю, что даже вы, наверное, скорее всего, не смогли какую-то систему законспектировать и зафиксировать, потому что слишком много было всего сказано оттуда, отсюда, от другого места. Но сегодня будет более конкретная беседа, более направленная. Сегодня мы пойдем вглубь себя. Начиная с простых вещей, попытаемся достичь самых больших высот. Насколько это будет возможно в наших общих силах. Это не будет зависеть только от меня, как от идущего, то есть в целом будет зависеть от атмосферы в зале и от каждого из нас. Будем применять аутентичный метод. То есть погружение в себя. Ответ можно получить из сердца, любые ответы, но нужно знать, как это делать просто. Каждый человек может это освоить через какое-то время. Может быть, сейчас сразу это не получится, но кое-что мы уже сможем сделать вместе. То есть у нас коллективная беседа, видите, поэтому сейчас будет включаться весь коллектив в этот процесс механизма. Чем больше людей включится, тем сильнее эффект будет ощутим. Ничего сложного. Сейчас просто мы будем углубляться с простых вещей, начнем. Итак, мы говорили о ведах на прошлой лекции и говорили о том, что есть ключ к ведическим наукам. И объект познания – это абсолютная истина. То есть все науки, которые мы видим в мире, предназначены для постижения Абсолюта. Любые науки, любые разделы знания, культура, наука, искусство, что там еще. Отдельные дисциплины – физика, химия, математика, живопись, литература, что угодно, неважно. Не имеет значения, какой деятельностью человек занимается. Все это части абсолютной истины. И то есть, вот как мы говорили, необходимо это сознание, сознание целого, чтобы эту часть именно правильно использовать. То есть, когда часть не взаимодействует с целым, она оторвана и бесполезна. А скажем, тело из частей состоит. Если у меня заболит даже маленький мизинец, я могу потратить $1 000 000 на его лечение. Я буду заботиться о нем, как о самом себе. Но если этот мизинец отделить от тела, будет валяться на дороге, я не потрачу ни одного рубля больше. Все, он отделен, он больше не связан со мной. И также вот эта йога, быть в связи с Абсолютом или с Богом. То есть человек без этой связи просто ничто, атом, который теряется в океане, в этом океане невежества, в океане страданий, в океане самсары, говорится в ведах. И человеческая форма жизни, она предназначена для самосознания, это исключительность. Все виды жизни не подходят для этого в основном. 8 400 000 форм жизни во Вселенной. Из них 400 000 видов человеческих существ. Остальные принадлежат к низшим видам. Это может быть животные, растения, насекомые, бактерии, рыбы, все что угодно. Их 8 000 000 в целом во Вселенной. Конечно, на этой планете все это разнообразие не проявляется, конечно, такое огромное. И человеческих существ 400 000 видов. Это, как мы скажем, национальности мы видим. Вот люди разные, они могут отличаться по национальности, по уровню сознания, по культуре. Вот это виды человеческих существ есть. Очень цивилизованные есть, не очень цивилизованные. То есть разновидности из людей. Как от первобытного человека и до каких-то других типов. Это различные уровни человеческого сознания. И человек имеет особую привилегию, свободу выбора. И это зависит, а как он использует ее? Его жизнь целиком зависит полностью от его собственного выбора. Помните эту картину Вознецова «Видеть на распутье»? Вот, вот мы с вами вот такой видеть. Каждый день, каждую секунду мы должны куда-то выбирать какое-то направление. Вот налево пойдешь, один вариант, направо другой, прямо третий вариант, выбирай. И очень трудно сделать выбор, особенно когда мы знаем, что нас ждет впереди, не так просто решиться сделать выбор. Конечно, мы хотим к совершенству идти. Если мы спросим любого из нас, хотим ли мы совершенства, безусловно. Любой человек скажет, да, хочу совершенства. Тогда мы спросим, а что такое совершенство? И практически ни один человек не ответит на это точным образом. То есть определить совершенство очень трудно самому человеку, хотя он стремится к нему. Вот в этом парадокс. Он стремится к тому, чего не знает. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вот таким образом человек прогрессирует. Как бы в невежестве, он в поисках находится, в темноте. И веда – это маленький огонь знания. Сначала маленький. Если в этом зале выключить свет полностью, мы запутаемся. Но если включить маленький светильник, маленький, уже можно найти выход. Все, мы уже найдем выход. Достаточно маленького светильника, если это знание, если это огонь. И мы выйдем. Но когда присутствует тьма, возникают иллюзии. Всякие воображаемые вещи, страхи. Очень трудно сделать какие-то уверенные шаги в темноте. Это напоминает жизнь людей, которые всегда боятся, принимая какие-то решения новые в жизни. Всегда это сопряжено с какими-то страхами. Почему? Есть незнание. Если я сажусь за руль машины, и я не знаю правил дорожного движения, то я буду бояться каждого поворота. А вдруг там кто-то выскочит? Я ничего не знаю, откуда ждать проблем. Но если я знаю правила дорожного движения, могу уверенно передвигаться. То есть знание необходимо. Когда-то работал в пожарной охране, и первый мой опыт был войти в пожар. Я был легкомысленный и не думал, что в этом что-то сложно войти в пожар, как это обычно бывает. Хотя, как выяснилось, довольно опасная вещь может быть. Я потерял двух друзей, на самом деле, пока работал. 3 года всего. И вот мой первый вход был, там дым. Зайти в задымленное помещение нужно иметь опыт, чтобы ориентироваться там. Это противогаз, знаете, тут такое вот обмундирование очень тяжелое. Вы заходите туда, и я зашел в эту комнату, и я понял, что по инструкции нужно передвигаться по стеночке, чтобы ориентироваться, ведь ничего не видите. Потяните руку, и дым, вы ничего не видите. Нужно войти, и нужно еще выйти оттуда. И я по стенке, потому что по стенке можно ориентироваться по поворотам, и также по стенке можно выйти. И вот я нашел стенку, я стал двигаться. Первый поворот запомнил. Иду дальше, следующий поворот запомнил. Боже мой, третий поворот. Почему так много поворотов в одну сторону? 4-й поворот. Куда же я иду? Я снова запутался. Может быть, я перепутал что-нибудь лево и право? Тут я услышал какие-то уверенные шаги по звуку. Кто-то выбил окно, дым вышел. Я обнаружил, что я нахожусь просто в обычной комнате. Хожу вокруг шкафа. Хожу вокруг шкафа. И мне кажется, что это какая-то стена, какие-то коридоры. Иллюзия называется. Вот, иллюзия. Невежество. Вот невежество – это иллюзия. Что мы только не воображаем, что только не представляем, что только не ожидаем от жизни. В уме сплошные приключения. А на самом деле жизнь скучна. Она просто скучна. И эту скуку они не любят, скажем, дети, подростки, не любят, терпеть не могут скуку, размеренную жизнь, работу, на завод куда-нибудь идти. Нет, им нужно бегать, развлекаться, они что угодно, только не скуку. Главное развеять скуку. Но скука – это и есть иллюзия, потому что жизнь очень полна переживаний, очень полна чувств, но в определенном сознании. И как сейчас, может быть, наркомания, она хорошо развивается по этой причине, что это очень дешевый метод возбудить какие-то чувства, чакры, задеть психофизические центры, какие-то вот эти иллюзии, галлюцинации, переживания вызвать глубокие, большие. И так возникает иллюзия жизни. Но на самом деле этот человек, он просто постепенно разрушает себя, это известно. Это иллюзия, за счет иллюзии. Так же, как телевидение – это иллюзия, компьютер – это иллюзия. И также этот мир тоже подобен иллюзии, виртуальной реальности такой, куда включается сознание, где есть аудиосистема в нашем теле, видите, стерео. Здесь есть видеосистема, еще есть обоняние, осязание, вкус. Есть тактильные вот эти вот всякие ощущения. И возникает ощущение реальности. И иногда так делают. Кинотеатры такие, где есть стереоизображение. Еще есть запахи сейчас. Есть такие кинотеатры, я слышал, я не был. То есть максимально к реальности приблизить. Чтобы прям объект на вас из экрана прям вот выходил, чтобы вы чувствовали присутствие этого всего. Чтобы вы там прям находились на поле сражения. При этом вы в безопасности, потому что это иллюзия. Вы просто развлекаетесь, вы наслаждаетесь таким образом. Это желание войти в компьютер. Но такой компьютер уже есть. Вот он, перед нами. Это и есть та же самая иллюзия. Для души это как иллюзия. И вот эта иллюзия возникает из взаимодействия чувств. Значит, первая платформа, первый уровень восприятия, протягши, называется чувство. Протягши значит непосредственное восприятие. Пять органов чувств, верно? Давайте их перечислим все вместе. Пять. Осязание, слух, зрение, вкус, обоняние. Пять. Пять органов чувств. Это чувство для приобретения знания называются гьянендрия. Индрия не чувство, гьяна знание. Вот с этого начинают дети познавать мир. Они все берут в рот, обязательно попробуют на вкус. Они трогают все, видите, смотрят, слушают. То есть они знакомятся с этими вкусами, с этими ощущениями и так приобретают знания. Взрослый считается уже все опробовал, уже обнюхал, пока был ребенком. И хранит это в памяти. Для ребенка это все новинка, эта жизнь, поэтому он познает, ему интересно. Но затем он это запоминает все в разуме, в ум. Ум попадает информация. И эти органы чувств, они взаимодействуют с объектами чувств. Скажем, глаз выделяет самое красивое место и останавливается там, фиксируется. Ухо ищет звуки там, ориентируется в звуках, музыкой он ориентируется в этих звуках, фиксируется на каком-то привлекательном звуке. Также обоняние, язык, они привлекаются чем-то приятным. Они работают как железо и магнит. Вот если приблизить, они оп, и соединяются. Чувства, объекты чувств, вот они так вот имеют свойство объединяться, притягиваться. Оторвать очень трудно. Попробуй смотреть и не видеть, это сложно. Там нужно учиться. И затем эту информацию чувство помещает глубже. Есть шестое чувство. Что это такое? Внутри нас есть еще нечто, что получает эту информацию, перерабатывает. Нет, до интуиции мы еще, подождите, не добрались. Сейчас очень простые вещи нужно понять сначала. Интуиция очень высоко. До нее мы доберемся в конечном итоге только. То есть она может уже присутствовать в этом процессе интуиции, безусловно. Но сейчас мы отделим эти моменты. Отделим, это называется самхья на санскрите. Сосчитаем отдельно их. Конечно, все вместе, там есть и интуиция, и все остальное, что мы ему перечислили, все это вместе. Но сейчас мы отделяем одно от другого. Чувства мы отделили, вот их пять посчитали. Затем это попадает в определенную субстанцию, которая специально непосредственно связана именно с чувствами, не с чем-то еще. Нет, сознание – это дух. Подсознание – это выше, чем дух. Я объясню потом. Проще, это ум. Ум. Психическая энергия. Его называют шестым чувством. Это чувство не выведено наружу, нет органа, который вывел бы наружу ум. Это внутреннее чувство называют. Это еще не интуиция. У него две функции ума. Вот он сложный, очень сложный, запутанный может быть, но функции всего две, очень просто на самом деле. Нетрудно понять его функции, разоблачить. Он примет все, что приятно от чувств, и все, что неприятно, отвергнет. Вот все, чем он занят. Санкальпа принимает, викальпа отвергает. Две функции. Хотя, смотрите, что происходит, какой синтез происходит в уме, колоссальный. Я вижу золото, например, потом вижу гору, а во сне вижу золотую гору. То есть ум может синтезировать, комбинировать, соединять, вот видите, вот такие вещи. В уме я могу это все сопоставлять, соединять и представлять, и это вот кубик-рубик такой. Сложный очень механизм, который там хранит все эти вещи, ассоциации, впечатления от чувств, и синтезирует, размышляет, называется об этом. Но его функция одна, две – отвергнуть неприятные вещи все, и все приятные взять. Например, лекарство. Оно очень горькое. Обычно все лекарства сильные, они очень горькие, неприятные. Ребенок не хочет пить известное горькое лекарство. Для родителей это проблема. Пей, не буду. Нет, ни при каких обстоятельствах, крик. Я такое лекарство пить не буду, говорит ребенок. Невозможно в рот взять. Вот вам пример, ум и чувства. То есть у ребенка еще не развита еще одна субстанция, которая позволяет взрослому потерпеть этот неприятный вкус. Что же это такое выше ума? Разум. Или воля, как вы говорите. Воля, разум, интеллект – это все синонимы. Будхи на санскрите. Мы говорим, йога разума, вот будхи, вот он здесь. Он выше ума. Следующая ступень. Значит, представим образно. Пять чувств – это лошади на колеснице тела. Обоняние, осязание, вкус, зрение, слух. Это лошади. Вожжи – это ум, проводник. Он связывает чувства с разумом. Разум – это возница, который должен держать в руках эти вожжи, управлять лошадьми. То есть его функция – управлять этой колесницей. Но заметьте, что иногда лошади могут и не подчиниться, они сильные. Вот в чем проблема. Проблема именно в уме. Где возникает проблема? Я говорю, алкоголь – приятная вещь. И ум принимает. Ум принимает это. Делай. Пей как можно больше каждый день. Разум говорит, ну может быть не каждый день, все-таки денег не так много, и семья у тебя. Ну хорошо, выходной закон. Видите, идут переговоры внутри нас. Разум и ум всегда спорят, борются друг с другом. Наркотик – приятная вещь. О, так надо это делать, говорит ум. Просто делай это. И в этом моменте нужно разобраться, кто сильнее бывает, ум или разум. Как вот мы сейчас видим, в основном предпочтение дается уму и чувствам. Именно вот этому вкусу наслаждения. И разум оставляет небольшое пространство. Это мы видим по рекламе. Во всех городских рекламах видим рекламу сигарет. Самая распространенная – это реклама сигарет, сейчас табака. Кстати, сейчас на Западе ее отвергают. В Алмате уже, в Казахстане приняли решение убрать все эти щиты с табаком. И сейчас реклама против курения идет. То есть, наконец, появляется какой-то здравый смысл, разум, понятно. Но вообще эта реклама делалась таким образом. Большой щит. Прекрасный красивый каньон там, пейзаж потрясающий просто. Закат солнца там, и на этом каньоне такой всадник. Шляпа такая, не знаете, он такой очень таинственный, у него на лица не видно. И написано внизу что? Мальборо. Мальборо. Может быть, есть другие названия, но вот Мальборо очень известная фирма. Скажите, какое отношение имеет этот пейзаж, этот ковбой к сигаретам Мальборо? Абсолютно никакого. Но ассоциация приятного связывает это с сигаретами. Вот и все. Цель рекламы – вызвать приятное, привлекательное чувство. Вот и все. И что происходит? Вы смотрите, это приятно выглядит, но попробовать вкус вы не можете через рекламу. Реально. И возникает чувство неудовлетворения. Чем больше вы уходите в окружение рекламы, тем больше вы чувствуете неудовлетворение. Вы хотите попробовать и не можете. Хотите попробовать, но не можете. Вы только видите, но не можете попробовать. И это чувство неудовлетворения заставляет человека попробовать это все. Первая реакция – глупость. Это реклама, мы знаем, делается это просто для бизнеса. Меня не обмануть. 2, 3, 4, и вы попадаете на дудочку. Потому что вызывает это чувство неудовлетворения. Вот вы зайдете в универсам, и там голова кругом идет. Да, когда-то мы были в Финляндии, и зашли в какой-то магазин. И я не заметил, как мы провели там 2 часа. Там нечего было делать совершенно. Там ничего ценного не было. 2 часа. И потом я стал понимать, что происходит. Играет музыка. Устроены так эти ходы и выходы. Вас приветливо всегда встречают. Дают вам свободу выбора, любую. Там практически пусто, никого нет. Гуляете как у себя дома. То есть все предназначено для того, чтобы вы там просто расположились на целый день. И музыка ее называют обойной, она никогда не кончается. Обойная музыка, она покрывает ваш ум. И вы не замечаете, как вы можете провести там огромное количество времени. И всегда все улыбаются, всегда все приятное, всегда очень тонко подобрано. Ну, попадаете в другой мир какой-то, окунаетесь сюда. Для чего? Чтобы у вас просто вызвать приятное ощущение, и затем вы начинаете покупать то, что вам совершенно не нужно. Даже если не нужно. Это психология, это известно на Западе, эти психологи тонкости знают хорошо. И внизу под этим плакатом написано маленькое такое вот есть место. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Вот сейчас это постепенно увеличивается, видите, да? Сначала было совсем, сначала вообще не писали ничего, потом маленькая-маленькая строчка появилась, теперь она стала больше, теперь принимают решение делать ее во весь пакет вместо рекламы. Что это крайне опасно для здоровья, потому что это реальный факт. Веды говорят, запрещено рекламировать процесс. Это преступно. Рекламировать нужно результат. Какой результат курения? Вот это надо рекламировать. Да, желтые зубы там, и не только, и все остальное. Значит, нужно вот такую улыбку сделать с желтыми зубами. Кожу прокуренную такую, знаете, и Мальборо написать. Это будет настоящая реклама. Вот так нужно делать. Алкоголь то же самое. Делают красивые этикетки там, ордена и звезды награждают эти бутылки. И всегда возникает чувство, что это делать хорошо. Это законно. И таким образом это играет на чувствах, и ум выбирает это. И когда ум постоянно возбужден вот этими красивыми вещами, он становится сильнее разума. Вот проблема. Например, мы идем по улице и видим, мороженое продается. Язык пробовал, эскимо, он помнит этот вкус, он сразу возбуждается. И в ум информация, эскимо, помнишь? Будоражит центр, помнишь тот вкус, помнишь, вот я тебе показываю. Он мгновенно реагирует, ой, эскимо, бери, как можно, сколько там денег, все трать. Бери 5-6 порций сразу же. Знаете, да, когда мы голодны, мы всегда вот хотим сделать чересчур много. Это ум так реагирует. Но еще есть разум. Разум отстранен от ума, он не чувствует это давление чувств. Не ощущает давление чувств. Чувства не проникают до разума, вот эти материальные. И у него просто есть экран такой, и там есть реакция чувств и реакция ума. Вкусное мороженое, бери как можно больше, команда ума. Стоп, говорит разум, как это можно, как можно больше? Тебе нужно деньги экономить, раз. Второе, ты можешь зубы себе испортить, два. Ты можешь простыть, это три. Вот ты желудок себе испортишь, ты будешь так есть мороженое, четыре. Разум выдвигает такие аргументы. Одну-две порции, не больше, и все, остановись. Если разум сильный, ум говорит, слушаюсь, господин, все, я понял. А если разум слабый, он слабый начальник, слабый директор. Он прячется в своем кабинете, он не руководит, он прячется там. Но у него есть обязанности, он понимает, что нужно что-то сказать. Он скажет, дорогой сэр, я вот, знаете, я, может быть, чего-то не понимаю, но мне кажется, может быть, не стоит так уж много есть мороженого, я извиняюсь вообще за это замечание. И ум говорит, иди в свой кабинет и сиди там, я без тебя знаю, что мне делать. Часто мы так отвечаем кому-то, а? Если кто-то имеет мудрость и пытается нас наставлять, и без тебя, иди туда, иди, отвернись вообще, уходи туда, я знаю, что нужно делать. Вот она реакция, ум, чувство. Я хочу наслаждаться. Но разум у него тоже две функции, тоже две у Будхи. Он различает плохо и хорошо. Вот на что ум не способен. Он запутается просто в ощущениях. Разум, он различает, что плохо, а что хорошо, что полезно, что вредно. Вот это развлечение называется. И йога разума означает, что мы начинаем различать простые вещи, потом тоньше, еще тоньше, еще тоньше, и разум должен стать таким, как скальпель. Скальпель, если только вот его коснуться ткани, тут же ткань разделяется сразу же. Вот такой острый должен быть. Для чего? Разделить материю и дух. Вот он подход. Вот это способен разум. Платформа разума. Значит, вы можете там отметить прям уровни. Уровень чувств внизу, уровень ума выше на середине, уровень разума третья ступень. Это три уровня сознания. Уровень чувств увлекает нас в какой-то деятельности чувств. Наслаждаться. Ешь, пей, веселись. Такая философия этого уровня. После меня хоть поток, хоть трава не расти. У нее нет каких-то знаний о душе, о реинкарнации, о вечности, о брамане, о параматме, ничего подобного. Он не интересуется на этом уровне, человек не сможет интересоваться этими понятиями смысла жизни. Итак, ешь, пей, веселись, и человек забывает обо всем. И это главная цель занять чувства, это забыть о скукоте этой жизни. Забыться. Вот есть эти дискотеки, есть бары, есть казино, есть где время просто вот люди, знаете, просто вот впустую проводят очень быстро. С целью забыть эту реальность. Главное это предназначение. То есть занять свои чувства. И действительно, если мы хотим праздника, обычно мы что делаем? Хотим пойти в ресторан, может быть, какое-то место, заведение, где есть красивый интерьер, картины, очень приятно все на вид, мягкие кресла для осязания, то есть для глаза красивый интерьер, для осязания мягкая мебель. Мы надушимся, все придем на праздник, запахи будут разноситься, нас будут волновать все это. Музыка должна играть приятно, и вкус, пища готовится там. То есть все органы чувств должны быть заняты приятными ощущениями, вы чувствуете праздник, это все. Когда они все одновременно заняты наслаждением чувств. При этом, когда это интенсивно происходит, когда люди собираются для чувства наслаждения, они чувствуют, что какие-то барьеры между ними, да? Им нужно быстрее войти в контакт. Вот они уже воодушевлены, но их разум бодрствует. Они не знают друг друга еще, и у них нет времени знакомиться слишком долго. Поэтому они принимают спиртное, чтобы разум немножко усыпить. таких местах. И там они очень быстро знакомятся после этого. Когда разум спит, это подобно, как животные, они знакомятся, мы молниеносно, по запахам просто. Кому нравится, по органам чувств что-то нравится, они там друг друга снимают с этих баров, ресторанов и идут потом куда-то. То есть спиртное они, ускоряет процесс вот этого вот наслаждения. Как бы. Это считается культурой вот праздников. Для ума чувств. Разум должен немножко заснуть, отстранить его нужно. Забыть о долге, о какой-то там реальности и так далее. Итак, будхи необходимо развивать, так же как чувства могут быть развиты, например, музыканты имеют орган чувства, сильный слуха, художники не могут различать тонкие цвета и формы. Как? Медитация. Если мы погрузим свое сознание в ухо, вот скажем, внимательно слушаем, в этом случае мы начинаем плохо как бы видеть, мы не запоминаем образы. И другие чувства также как бы подавляются. Они присутствуют, но мы не замечаем многие вещи. Или я в зрение ухожу, вот скажем, я художник по образованию. Я знаю, как можно уйти вот в зрение. Вот можно так настолько войти туда, что вы уже перестаете плохо, вас зовут, вы не слышите, вы отвлекаете. То есть ваше сознание фиксируется на каком-то одном органе чувств. И вы можете там увидеть такие удивительные вещи. Также в музыку можно погрузиться, в цвет можно погрузиться, в запахи можно погрузиться. Называется уже способность медитировать, концентрироваться на чем-то одном. И чем глубже эта способность концентрироваться, тем глубже знание у человека. Вот сейчас мы хотим сконцентрироваться на себе, пойти вглубь себя. Мы знаем, что чувства и ум сейчас будут мешать. Нам нужны аргументы, чтобы разбивать их препятствия. Будет логика, философия, здравый смысл какой-то. И постепенно мы просто с помощью речи этот барьер ума и чувств сейчас немножко разрушим. И пойдем на платформу разума. Разум, он не связан с чувствами, как мы сказали. Например, я беру горячий стакан. Вот я терплю, он очень горячий. Я чувствую на себе. Но вы не чувствуете. Это мои чувства соприкасаются. И я просто вам говорю, очень горячо. И вы знаете это. Но вы не чувствуете, это разум. Вы слышите, это есть разум. То есть разум формируется на слух. Когда мы слышим, знания получаем какие-то. Это формирование разума. Тогда как протягшее, это я просто что-то трогаю и непосредственно воспринимаю. Это то, что может делать ум и чувства. Значит, разум развивается посредством слушания. И вот Веда говорится, что главная способность человека – это слушать. Насколько человек цивилизован, можно определить по этой способности, насколько он может уметь слушать других. Чем более внимательно к другим умеет слушать, тем больше он может познать этот мир. Слух – самое важное качество, самое большее количество информации идет через слух именно, через звуки. Например, однажды пришли люди на телевидение, и сказали, нужно показать одну вещь. Мы хотим показать, как 10 тонн яблочного желе падает с неба. На телевидении сказали, ну сложно, большие затраты. Где мы столько найдем яблочного желе или заменителя, и контейнеры нужны и так далее. Это трудное дело, дорого стоит. Но на радио они смогли сделать легко. Они сымитировали с помощью звука. Есть на радио такие фокусы. Берете такой целлофан. Целлофан, не полиэтилен. Хрустящий такой, знаете, пакетик от сигарет, например, есть такой. И вот так вот сжимаете вы медленно перед микрофоном, и вы слышите шум костра. Имитируете звук. И образ переносится туда. Как? Один и тот же звук можно по-разному сказать, и вы чувствуете, вот этот человек говорит как-то странно, что-то он имеет, какие-то тайные мысли, я чувствую, что он не очень искренен. А так мы слышим по-другому. То есть звуки по-разному передают информацию сознания, оказывается, звук, голоса человека. Чем чище сознание, тем чище звук. Как? Шаляпин был великим актером, артистом известным. Он был певцом, конечно же, и он был великим артистом. Однажды он ехал на поезде. Это где-то было во Франции, по-моему, он ехал. Или из Парижа в Россию, я не помню. И в его купе сел англичанин один. Шаляпин был его импресарио, слуга, который знал английский язык. Шаляпин не знал английский язык. Не говорил по-английски. Этот пассажир англичанин заговорил с Шаляпиным. Только Шаляпин привлек его внешностью колоритной. И Шаляпин стал разговаривать с ним. Импресарио наблюдал, знал, Шаляпин не знает языка. Он знает только два слова, yes и no, и все. И вот человек говорит с ним по-английски, и Шаляпин говорит, yes, no. И очень точно он находит места, где это нужно сказать. Интонации, все точно совпадает. Он был поражен. Как он чувствует этот Шаляпин, человека, как он слушает, и точно-точно отвечает, не понимая языка. 2 часа продолжалась беседа. Человек ничего не замечал. В конце он выходил, жал руку Шаляпину и говорил: никогда такого собеседника я в жизни не встречал. Спасибо. Мне так, так доставили удовольствие этой беседой. Он просто мог слушать. И если мы хотим понравиться другим людям, есть один секрет. А мы все хотим нравиться другим. Есть один секрет. Какой секрет? Сделать большую прическу? Да, уметь слушать. Это написано в Махабхарате. Если мы умеем слушать других людей, люди всегда будут относиться к нам хорошо, будет симпатия. Это очень важное качество. И слушание, оно может быть разного качества, конечно же. Например, можно слушать, игнорировать. Человек с вами разговаривает, а вы не хотите слушать, просто терпите его. Когда он закончит, и уйдет наконец. Это слушание с игнорированием, самый низший тип слушания. Мой друг школьный, он рассказал историю, когда мы еще учились в школе. Он рассказал с большим чувством, потому что, говорит, недавно пришел один человек с работы отца. Отец его начальник отдела на работе был какого-то института геологической разведки нефти на Сахалине. Он руководил отделом, пришел подчиненный к нему. Вечером. Нетрезвый. Был пьяный, расстроенный чем-то очень сильно. И сказал: нужно поговорить, начальник. Я хочу с тобой поговорить, мне нужен совет, у меня проблемы в жизни. О, слушай, давай, приходи завтра. Завтра приходи на работу, в кабинет, там поговорим, сейчас иди отдыхай, давай. Правильно. Обычная сцена, но человек повесился, когда пришел домой. С тех пор этот отец никого не выгоняет, я сказал друг. Он боится. Он приглашает и слушает, уделяет внимание. Потому что он почувствовал, что он, да, он какую-то вину чувствовал после этого. Вот то, что говорится в ведах, никогда не игнорируйте, когда люди хотят с вами разговаривать. Это самая важная помощь, уметь слушать человека. Самое важное, чтобы человек знал, что он кому-то нужен, и кто-то его понимает. Вот и все, что ему нужно. Это опора и поддержка. Но иногда бывает, что не с кем посоветоваться. Конечно, бывает, что человек так опускается, что вообще никто с ним не хочет разговаривать. Но вот если человек поднимается до уровня, как раз с помощью слушания именно. Когда вас кто-то слушает, возникают доверительные отношения. Замечали? Доверие развивается. Вот важная платформа. И когда есть доверие полное, вы можете помогать людям выводить из самых серьезных тупиков жизни. Поэтому, если мы тоже имеем какие-то трудности, нам нужен человек, который сможет нас выслушать и понять. Это очень важный момент. Итак, вот это слушание с игнорированием – это невежество. Я отвергаю эту личность заранее уже. Есть слушание с претензией. Я делаю вид, что слушаю. Но меня интересует что-то другое, на самом деле. Я просто делаю вид, чтобы человек ко мне хорошо относился, не обиделся на меня. Но я не вникаю в его проблему. Есть слушание выборочное. Я говорю: знаете, вот я проезжал туда, вот там у меня случилась проблема. А где ты проезжал? А вот там, где ты проезжал, что-то там видел, там такого не было. И, то есть меня интересует что-то другое совершенно в его разговоре. Меня интересует его тема. Я что-то беру выгодное для себя, выборочное слушание. А остальное – это твоя проблема. Есть слушание внимательное, когда мы уже внимательно слушаем. Но какова цель? Понять человека, понять для чего, чтобы опровергнуть его аргументы. Это слушание в страсти называется. Здесь мы сможем уже понять позицию, но не принять ее. Понять, но не принять. Тут нет сочувствия какого-то еще, нет контакта внутреннего. Но есть просто внимание и понимание проблемы какой-то. И самый лучший тип слушания – сопереживанием. Однако будьте осторожны здесь. Если сделать это неправильно, мы навредим себе. Есть три момента вот этого пункта. Сопереживание, слушание с сопереживанием. Когда мы слушаем, например, человек приходит и говорит: меня обидели, вот такая ситуация в моей жизни, сейчас я переживаю такую боль. И я слушаю, и сочувствую, сострадаю, сопереживаю, и вместе с ним начинаю плакать. И мы вместе погружаемся в скорбь. Это самый низший тип вот этого слушания. Вот избегайте таких вещей. Врач не должен сам заражаться от больного. Он должен быть защищен. Если я опускаюсь в скорбь, то я уже не могу помочь ему. Все. Есть страсти. Говорит: вот меня обидели. Ага. Твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. Я занимаю какую-то позицию, в политику вмешиваюсь. Я становлюсь частью проблемы. Тоже не могу помочь. И слушание с сопереживанием означает, что мы находимся в безопасном положении. И тогда мы можем сопереживать. Только в этом случае. Так же, как два человека тонут. Как они могут помочь друг другу? Кто-то один должен выбраться на сушу, и тогда он может помогать сколько угодно. Вот тогда он может сочувствовать, переживать и действовать активно. То есть здесь нужно позаботиться. Это слушание, сопереживание должны знать, что человек должен иметь твердую позицию знания, когда его сбить невозможно с помощью чувств и ума. Разум сильный. Вот такой человек может спасать людей. Имеется в виду душу спасать. Как? Помните, Христос сидел среди блудниц и пьяниц из Евангелия? И фарисеи немедленно заметили и сказали: а учитель, как ты в таком окружении себя чувствуешь? Как же тебе, разве это прилично стоит? Ты все весь день проводишь с пьяницами и блудницами. Близко очень. Но он что говорит? Врач нужен среди больных, а не среди здоровых. То есть сам Иисус не заражался этой нечистотой. Вот поэтому он мог так делать. Это вот слушание, сопереживание, это высокий уровень. И в Финляндии видел, как две женщины разговаривают друг с другом на улице, около магазина. Почему обратил на это внимание? Все разговаривают друг с другом. Они говорили одновременно. На протяжении долгого времени. Представьте, они одновременно разговаривали друг с другом. С одинаковой громкостью для женщин. Речь сравнивается с кваканьем лягушки. Почему? Есть аналогия. Лягушка, она любит показывать голос свой. Раздуется такие пузыри. Вот так она делает. Ей нравится, она так может целый вечер квакать, крякать. И так она привлекает противоположный пол. Почему нравится? Поэтому звук ориентируется другие лягушки. По звуку не убирают друг друга. Змея тоже слышит, как квакает лягушка. По звуку думает: о, вот эта лягушка подходит мне по звуку. Большая как раз, то, что мне надо. И прямо по этому звуку идет и съедает лягушку. Это все. Поэтому такая речь не освобождает человека, не дает ему знаний, а поглощает его жизненную энергию. Змея времени, говорится, поглощает, углотает его. Это кваканье лягушки, говорится. То есть речь человека, когда она совершенна, приводит к освобождению. Заметьте, все священные писания — это переписаны какая-то речь, какие-то слова. Какие-то очень высокие слова. С какого-то очень высокого уровня. И передать это послание тоже нужно иметь искусство, вот этот разум, чистоту. Говорится, что пока человек не контролирует чувства, не обуздал свои чувства, он не может говорить истину, не должен повторять истину. Например, мир народу, я скажу. Земля крестьянам. Мы все равны, я скажу. Это хорошие лозунги. Почему? Что тут плохого, если мы говорим о мире, о любви, о дружбе, о равенстве? Но почему такие были страшные последствия? Вот это написано в Ведах. Что человек, не достигший совершенства, не имеет права утверждать истину в этом мире. Даже если это истина, утвердить может ее только тот, кто достиг этой вершины сам. То есть полностью должен быть свободен от зависти человека, прежде чем утверждать какую-то истину. И поскольку люди не были свободны от зависти, как, скажем, вот в коммунистические времена, они уничтожали какие-то классы людей. Это была зависть, проявление зависти. Таким образом, человек, который утверждает истину, должен сам находиться на этом уровне разума. Вот такого условия. То есть равно относиться ко всем людям. Не выделять кого-то, не принижать кого-то, а вот равно ко всем относиться. Одна семья. И заботиться, царь, говорит, должен заботиться даже о голодных людях. И даже о лентяях должен заботиться. Вот один царь сказал: вот есть ленивые люди. Мы в царстве, я строю столовую для них, пожалуйста. Кто ленив, приходите, просто ешьте. Бесплатно. А от природы ленивые, вы не можете работать, просто ешьте. Мой долг — заботиться обо всех. Построили столовую такого размера примерно. Заходите. И много людей прибежало, все перестали с лентяями. Хорошо, хорошо, кормите их, кормите, сказал царь. Все расселись, быстро там был шум, ложки звенели. Стали приносить пищу, и царь сказал: поджигайте столовую со всех сторон. И как только стало жарче, все в окна, в двери, кто куда, в рассыпную, два человека остались там, в столовой. Не ждали, когда же принесут добавку. Они сказали: слушай, меня уже подпекает с одного боку. Ну, повернись с другим боком. Какие проблемы, сказал другой. Царь немедленно сказал: вот этих людей доставайте и кормите. Они ленивые, да. Остальные должны работать. То есть, вот цари занимались такими вещами, видите, они должны были найти ленивых. Как был такой царь Акбар, был у них советник Бирбал. И Акбар интересовался, кто его в царстве самый глупый, кто его в царстве самый умный, кто его в царстве, сколько слепых. Он интересовался этим, у кого проблемы. И даже проблема, если была у животного, Акбар решал эту проблему. То есть вот это предписано Священным Писанием для таких людей, которые несут ответственность, равно обо всех заботиться, даже о животных. Сейчас, конечно, о животных не заботятся. мягко говоря. О собаках заботится больше, чем о полезных животных. Самое полезное животное какое для человека? Корова. А что делают с коровами сейчас? Страшные вещи. Я не хочу в картинках рассказывать. Если захотите, пойдите сами посмотрите. Но я вообще не рекомендую. Просто умрете там от этих чувств. Страшнее ничего представить невозможно. Убивают мать. Мать, корова – это мать. То есть, ну это недостатки Кали-юги нашего времени. Это сильные плохие реакции, конечно же, войны, междоусобицы, между людьми. Если есть такая бойня, будет и человеческая бойня обязательно. Это карма. Поэтому не мудрено, что мы не можем избавиться от войн. За последние 3000 лет мирного времени было всего, знаете, сколько на планете? Несколько лет всего. 3 года, по-моему, кто-то мне говорит. То есть войны непрерывные практически идут. Непрерывные. И мира как такового нет, есть только перемирие. Почему? Вот есть пример. Возьмите 12 собак, поместите их в 1 комнату. Что там начнется? Там будет грызня. Вот менталитет собаки, говорится. Вот они будут драться. Вот весь опыт. Но если человек научится на таком менталитете, на таком уровне мышления, он тоже будет делить людей на друзей и врагов. Хотя на самом деле истинная реальность совершенно другая. Мы все из одного источника, мы братья. То есть необходимо познать абсолютную истину. И все мы частички одного целого. То есть все мы очень близкие существа друг для друга. И чем больше мы получаем духовного знания, тем больше мы приближаемся к этим взаимоотношениям мира, любви и братства. Вот он, как достигается духовный коммунизм. На материальном уровне это невозможно сделать, потому что распределить собственность будет невозможно. Как распределяется собственность в ведах? Бери столько, сколько тебе необходимо, вот и все. А сколько мне необходимо? Мне нужно много. Как же это определить? Определяется вот как. По количеству разума. По количеству разума выделяется количество собственности. Большие деньги дают детям родители. Почему? У них не развит разум. Если дать большие деньги, они либо потеряют их, либо их обманут, видите, и мы не даем большие деньги детям. А когда они вырастают, мы даем большие деньги. То есть количество разума определяет количество собственности. И есть разумные люди, самые разумные люди, так тесно заботятся обо всем обществе сразу же. Менее разумные уже больше о себе заботятся. Самые неразумные только о себе думают. Вот это тип разума. Количество эгоизма разное будет. Итак, высший разум, он альтруистический. Альтруист. Разум – это альтруист, когда он чистый. Когда он оскверненный, он демон. Он думает только о собственной выгоде и думает, как обхитрить, как обмануть, как достичь своей цели разумными путями такими вот всевозможными, обходя законы. Поэтому разум, видите, можно по-разному использовать. И ближайший сосед разума – это выше. Кто? Над разумом. Смотрите, я вижу, я обоняю, я осязаю, чувствую вкус, я размышляю, я различаю. Что я постоянно повторяю в этих вещах? Я. Везде есть я. Видите, сколько я получается? А я один. Вот этот «я» находится над этой структурой и пронизывает ее полностью. Есть в органах чувств «я», в уме «я», в разуме тоже «я». Поэтому у меня много «я» внутри, много конфликта, много спора. Вот стоит красивая девушка, и ум говорит, подойди и поговори с ней. Познакомься сразу. Может быть, ей тоже понравишься. Разум говорит, подожди, рядом жена стоит, сейчас не нужно. Всегда есть конфликт какой-то. Потому что я что-то хочу, но разум сдерживает. Вот такие вещи. Ум, разум, чувства, они борются. Как бы конфликт внутренний человека. Пока чувство не под контролем, конфликт внутри человека. В каждом есть конфликт. Ум в середине, видите, да? Ум. Чувство ниже, разум выше. Ум посередине. Ум притягивает чувства с одной стороны к наслаждению чувств. И ум тянется к разуму. Разум тоже тянет его к какой-то мудрости. То есть он в конфликте и туда, и сюда. И хочет и вверх, и вниз одновременно. Как плоть слаба, говорится, да? Рад бы выйти, но плоть слаба, не пускает мне привычки, желания какие-то. Поэтому жизнь человека на этом уровне сплошные проблемы, сплошные конфликты. Поэтому знают, либо нужно вообще все забыть, бросить, погрузиться на платформу удовлетворения чувств, деградировать, стать бомжом, иногда такое бывает. Люди разочарованы, разбитые жизнью, от всего отказываются от обязанностей. И падают на дно общества. Есть такой класс людей. Либо нужно стать мудрым человеком. Вот эти люди избавлены от страданий. А вот этот момент наполнен конфликтами, проблемами. И теперь попытаемся понять, откуда этот конфликт. Не только с этой структуры. То есть над этой структурой есть душа, дух. Я есть, я существую, сознание. Признаки этого сознания. Мы вчера говорили. Какие? Три. Сад, читананда. Мы вчера говорили об этом. Вечность, знание, блаженство. Безграничное счастье. Это потребность духа. И мы говорили вчера, что материальное тело, вот эта структура, она временна. Она полна невежества, и она источник страдания. Она не может удовлетворить душу. То есть я не могу с помощью тела, с помощью возможности тела достичь совершенства конечного. Лишь некоторого, относительного. А здесь мистические силы, конечно, могу много чего сделать. Скажем, есть такая ситха, как анима. Анима означает маленький, атомарный. В этом случае я могу проникнуть в щель двери вот так вот и выйти из комнаты. Это под дверью в замочную скважину. Йогическая ситха анима. Махима наоборот, я могу увеличиться в размерах. И стать тяжелым, как гора, скажем, если бы я сейчас так мог сделать, я провалился бы сейчас сквозь сцену туда, проломил бы все это просто. Йоги могут некоторые делать. Это необходимо управлять умом, воображением и еще кое-что. Это трудная практика для современных людей. Можно стать легким, как перышко, и вот так вот висеть в воздухе, перемещаться так же. Есть прапти. Прапти от слова «хватать». Вот рука хватает. Но я могу другую руку иметь с помощью прапти. Такую руку, которую вы сейчас не увидите. И могу вот этой рукой сейчас посмотреть, что там у вас, сколько там денег. Вы не заметите ничего, но деньги пропадут. Когда мы были в Индии, нас предупредили на том фестивале, что сейчас там появился один йог, который владеет ситхой прапти и ворует большие крупные суммы денег, доллары. И нам посоветовали разделить это на мелкие суммы в разные места. Потому что именно большие суммы он вытаскивает откуда угодно. Даже в другие страны руки запускают и ломают ветки со спелыми гранатами, например. Это прапти называется. Даже коснуться луны может такой человек. Есть ситха, их 8 вообще, ашты ситхи существуют, мистические силы. Есть ситха, которая называется ишита, от слова иша, управлять, подчинять. Это типа массового гипноза что-то такое. Это не гипноз в том, это сильнее, чем гипноз. То есть просто управлять волей людей. Вот все, что он говорит, люди принимают и делают. Некоторые лидеры демонические обладали такой ситхой, Гитлер, например. Когда он говорил, он там говорил, люди, они просто, знаете, в экстазе были. Крик там был, шум. Это ситха, ишита. С прошлой жизни у него была. Это очевидно, когда вы не видите кадры, это совершенно очевидно. Можно распознать это. То есть Сталин обладал такой ситхой, ишита. Вольф Мессинг, когда вошел к нему в кабинет, он потерял волю сразу же. Это великий был экстрасенс и мистик. Пришел в кабинет к Сталину, и тот просто посмотрел на него. И говорит, он понял, что не может ни одного слова вымолвить в его присутствии. Огромная сила была мистическая. Это ишита. Отсюда у них вот эти силы поверять были обществом, добиваться какого-то уровня. Вот, в человеке есть такие ситхи. У некоторых здесь сидящих тоже есть некоторые ситхи. Но не очень развиты сейчас. И есть кама-васаита ситха. Кама означает желание. То есть любые желания можно выполнить. Любые. Можете против законов природы, физики пойти, что угодно. Они могут поглотить большое количество воды, скажем, глазом или ухом. Какое количество, даже трудно себе представить. На самом деле, живое существо, оно может трансформировать материю. Эта философия называется Шакти Паринамавада, искусство трансформации. Материя меняется. И я, если знаю эти законы, я могу управлять трансформацией материи. На самом деле я это уже делаю. И каждый это уже делает. Возьмите семечко лимона. Посадите в землю его. Поливайте просто водой. Вырастет дерево. И дерево даст лимон. Там огромное количество лимонной кислоты. Откуда она там? Разве поливали лимонной кислотой это дерево? Поливали водой. И в земле не было такого количества лимонной кислоты. Это синтезировало живое существо. Корова ест траву, просто отдает молоко. Видите? Идет синтез. Но синтез означает ядерная энергия. Искусственно невозможно сделать, тогда нужно управлять ядерными энергиями. И живые существа это делают. Дерево дает фрукты, листву, цветы. Все живые существа имеют такие ситхи, но распределены не поровну, по-разному. Скажем, корова только молоко дает, а дерево дает фрукт, вот конкретный, скажем. Но есть на более высших уровнях планет, есть такие деревья, которые дают что хотите. Любое, любую пищу. Фрукт, овощ, все что угодно. Зерно. Есть такие деревья. Здесь мы не видим, здесь конкретное дерево дает конкретный фрукт. Но в принципе это возможно. Ученые говорят, что в принципе это возможно синтезировать из воды что угодно. Просто это трудно управлять, переставлять эти электроны. Мешается в ядерную энергию, а она взрывается, и мы не знаем, как это еще делать. Так вот, живое существо может, и мистики пользуются этой наукой. Они могут из эфира, из пустоты создавать, что хотите. Эфир – это есть материя. Эфир, воздух, земля, огонь, вода – это материальные стихии, махабхуты, великие элементы. С этими элементами связаны чувства, а чувства связаны с умом, а ум с разумом, а разум с душой. Видите? Поэтому мы можем влиять на материю определенным образом. Скажем, есть такая ситха, вы смотрите на кого-то, и он дурнеет на глазах. Ну, плохая ситха, видите? А бывает наоборот, вы смотрите на кого-то, он хорошеет. Замечали такое? Это тоже ситха, но мы не замечаем, что мы ситхами такими обладаем. Самая высшая ситха – это любовь. Вы оживляете душу мгновенно, все ее энергии, как только соприкасаетесь человека с любовью. И вот рекомендуется развивать это направление мистических сил с любовью именно, чтобы не стать демоном, не стать поработителем людей. Сейчас мистическая йога привлекает людей, но с целью именно управлять людьми, управлять миром. И здесь в этом случае пословица будет такая: «Бодливой корове Бог рог не дает». Никто не обладает такими совершенствами, это похоже на сказку. Однако, если мы разовьем именно свою любовь дремлющую, мы сможем обрести удивительные ситхи. Ситха также нужна для того, чтобы люди вас слушали, чтобы в ваших словах было достаточно информации. То есть, главным образом, ситхи нужны, чтобы взаимоотношения с этим миром правильные. Люди в ведические времена, они управляли погодой с легкостью. Днем всегда светило солнце, а ночью всегда шел дождь. Все было упорядочено. Очень точно. Люди знали такие звуки, мантры. Есть мантры вызвать, скажем, оружие можно какое-то, ядерное оружие. Это звук. Тонкий звук. В соприкосновении с водой, психофизической энергией, звук, и возникает брахмастра, называется, ядерное оружие, направленное. Или водное оружие, или горное оружие, или воздушное оружие. Или оружие, когда все на поле битвы хотят спать. Засыпают просто, зевать начинают и ложатся прям спать на поле битвы. Это психическое оружие такое. С помощью звуков мантр. Как мы же это используем? Мать качает ребенка, баю, 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 и сама, и все засыпают, баю, баю, баю. А если вы видите племена что делают? Они мантры применяют, они не знают ничего толком об этом, но они пользуются этим. Племена дикарей, они идут на какого-то дикого зверя, а это не шутка, какими-то копьями убить какого-то большого зверя, носорога, например. Что они делают? Они зажигают огонь, потому что на огне концентрируется ум хорошо, и они ходят по кругу и повторяют: мы убьем этого зверя, мы убьем этого зверя, мы убьем, мы убьем, мы убьем, бу, 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 и такие становятся сильными, бегут и убивают, все. Мантра. Звук дает эту энергию, и это целое искусство произносить эти мантры. Конечно, это маха-мантра, о которой мы будем говорить завтра, мы будем даже практиковать вместе, медитацию эту. Она называется маха-мантра, не требует строгих правил ограничений. Там не нужно точного выговаривания санскрита, например. Таких строгих правил не существует. Ман – это ум, тра – это освобождение. Что происходит? Не так, что мантру произносим, и вдруг с неба падает что-то. Мантра означает очищение ума. Ум становится сильным, и вы достигаете любой цели сами, какой хотите. Это дает необходимые силы. Мантра – это как полив растения, и оно растет, вот и все. Будете поливать – будет расти, не будете поливать – расти не будет. Один человек ремонтировал холодильный вагон в Швеции. Один друг рассказал об этом. В Швеции он работал, рефрижераторы, холодильные вагоны, очень низкая температура, ремонт. Он там задержался вечером, закопался, закрывали предприятие. Человек обходил и смотрел, ему показалось, что никого нет в вагоне. И закрыл, закерметизировал его на ночь. Проблема. Все, там шансов нет. Через 6 часов, 6,5, все, что бы вы ни делали, вы замерзнете там. Можете прыгать, что угодно делать, вы замерзнете там. И человек-специалист знал об этом. Пытался стучать, кричать, но уже было поздно, все покинули рабочее место. То есть его оставили там. Через 8 часов только нашли его. Искали, пытались понять, и через 8 часов открыли этот холодильный вагон, увидели, что он там, конечно же, и он мертв. Что же удивительно в этом истории? Он был замерзший полностью. Игла медицинская не входила в тело. Самое удивительное было в другом, что в вагоне была плюсовая температура. Вагон был отключен, там не было питания. Человек думал, что там холодно и замерз. Его заморозил собственный ум. Смотрите, что происходит. Конечно, мы знаем обратное. Я беру холодный предмет, думаю, что он горячий, и получаю ожог. Таких примеров больше мы знаем. Гипноз. Внушается что-то в ум, и потом реально я видел собственными глазами, как одного моего одноклассника ввели в состояние сна, дали луковицу очищенную, очень крупную, сказали, яблоко ешь. Он стал есть, кусая большими такими вот, и жевать. И запах лука распространился на всю комнату. Мы смеялись с ним, над ним очень сильно. Но потом перестали смеяться, потому что вместо запаха лука стал примешиваться запах яблока. Он стал трансформировать его в этом сознании. Может, значит, управлять умом. Это трудно, потому что в течение всей жизни ум зафиксирован на теле. Вот и вся проблема. Тело держит ум в определенном состоянии, и мы не можем выбраться, как клетка. Освободить ум от телесной концепции. Как, скажем, наука, она сейчас в полном заблуждении находится материальная. Почему? Поскольку не может выйти за пределы телесной концепции. На Луне нет воды. Хорошо. Значит, там жизни не может быть, они говорят. Что они говорят другими словами? Я не могу жить без воды. Значит, там никто не может жить без воды. Но веда говорится, сарвагата. Душа, жизнь существует где угодно. Она может в комочке пыли жизнь быть. В куске дерева, в куске минерала может быть жизнь. Вода для этого не нужна. Она может быть на солнце, в огне. Она неуничтожима, душа, никакими стихиями. Она может существовать где угодно. И разные типы тел существуют. На Луне, конечно, нужно эфирное тело, а на солнце огненное тело. А здесь тело должно состоять вот из таких элементов. На воде в основном основано. Но это не означает, что все тела должны быть такими. Вселенная очень густо населена. Даже то пространство между планетами густо очень населено. Там и всевозможные связи вселенские, вот эти воздушные потоки, веревки, по которым потом душа перевоплощается, переносится иногда на большие расстояния. Сейчас мы этого не видим, но эфир, мы знаем, очень густо-густо заполнен. Звук и тонкие формы переносятся в эфире. Наука это открыла и пользуется как телевидение, скажем, через эфир переносят тонкие звуки и тонкие формы. И с помощью тонкого уха вы можете все это слышать. Почему мы говорим, нужно повторять вибрацию мантры? Потому что ухо очищается. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рам Рама, Харе Харе. Чувство очищается, ум очищается. Вы начинаете слышать то, что вы не слышите, видеть то, что вы не видите. Хотя все перед глазами сейчас, но нужен разум. Если разума нет, человек ничего не видит. Можно привести пример. Мы ехали сюда на машине. Собаки бегали по городу. И можно представить, что собаки тоже живут в этом городе, и кошки. И птицы летают в этом же месте. Они видят все, что здесь происходит. И мы тоже видим, что здесь происходит, но мы видим по-разному. Как они видят? Дома, предприятия, машины, трамваи. Они смотрят, но они не видят. Они не видят через знания. А человек, он видит, что происходит. Он знает, что это, почему, для чего. Он знает, как это связано все. Вот это разум видит. Видя означает разум, видеть. Глаза смотрят, а видит разум. Видит знания. Количество знаний, которыми я обладаю, и есть то видение. То, что я могу увидеть. Сколько я знаю этот мир, столько я и вижу. А если я не знаю, я вижу только себя, свои желания. Помните пример с собакой? А я не приводил его. Собаку можно посадить на трон, одеть медали, есть такие собаки выставочные. Уши навострить ей хорошенько, на фотографию, на снимок подготовить. Очень красиво будет выглядеть. Но когда только он увидит башмак или кость, она сразу побежит туда, видите? Что она видит, собака? Она видит свои желания. Ее привлекают кости и башмаки. Также люди не могут забыть, что они живут в царстве Бога, потому что их привлекают какие-то желания чувств. Мир, говорится, это то, что я вижу. Это отражение моих желаний. Художник увидит карандаш по-своему. А человек, который сделал на фабрике этот карандаш, увидит по-другому. Видение совершенно разное. Практичный человек посмотрит на лес и скажет, о, сколько тут кубов древесины. А художник посмотрит на лес, он увидит другую картину. А кто-то вообще ничего не заметит. Потягивает сигарету свою. Как я удивляюсь, люди выезжают на природу в горы, там в Алма-Ате особенно. И для чего? Они включают громкую музыку, разливают спиртное, курят сигареты. Они переносят туда свою же атмосферу. Они не могут находиться, они не понимают, что там делать в другом случае. Они скучать начинают. Они могут войти в контакт с природой. Абсолютно не лишены этого способности. Многие. Я не говорю, что все. Это видят. То есть это их знание. Они это видят. Где можно там присесть, где можно выпить. Это вот камни. Вот можно присесть, выпить. Вот все, что он видит. Также не изучают весь космос. На Луну прилетели, чтобы просто камни набрать. И потом перевести их обратно. Вот и все. Хотя эти камни не с Луны, конечно, были, а из штата, штат Техаса. Они не дошли до Луны, к сожалению. Я вам расскажу эту историю, если хотите. Как они летели на Луну, какая-то интересная история была. Эти американцы, они не были на Луне. Ну, сейчас это уже известно, но тогда, когда Прабхупада это сказал, это не было известно. Он сказал это сразу, когда объявили, что вот Луна. Он сказал, как она выглядит? Он был спиной к телевизору в это время. С кем-то разговаривал, он даже не повернулся, говорит, как там выглядит Луна? Прабхупада, там, ученик говорит, Прабхупада, там кратеры, там лунные кратеры. Небо черное. Говорит, там есть растительность? Говорит, нет, одни камни. Это не Луна, сказал Прабхупада. Как на Луне нет растительности? Говорит, посмотрите, Луна, она дает жизненный сок овощам. Ее свет очень полезен для растений. Без света Луны они неполноценны. Солнце, Луна, два источника растительности. И вы говорите, на Луне нет растительности? На самой. Даже на Солнце есть растительность, просто другая растительность. Поэтому они не на Луне. И тогда кто-то усомнился, не может быть Прабхупада. Нет, он, видимо, не совершенный духовный учитель, он такие вещи говорит. Но позже выяснилось все. Их было два. Армстронг один был, космонавт, и еще один американец. Один сошел с ума полностью, другой стал религиозным после этого полета. Они вылетели на орбиту Земли и ждали сигнала, когда нужно включать двигатели, чтобы вырваться на Луну. Это было точное время. Земли должны были подтвердить. Это было волнующее очень состояние. Представьте, нужно полететь куда-то в Тартарары. Вообще-то очень опасно. Вы уже там, за пределами планеты. А они смотрели вниз и наслаждались землей. Маврики видели внизу. Маврики – это рай на земле. Недавно моя дочь была на Маврике с туром. Она рассказывала, какой это рай на земле. 70 сортов, только манго растет. И, то есть там такие фрукты и овощи, которые больше в мире нигде не встречаются. То есть такой маленький островок, но там такое разнообразие, такое изобилие, даже нет ни одной змеи и скорпиона. И чистая вода, океан, то есть там такие условия очень райские. Самые райские условия – это Маврикии. И там 40% людей, сознающих Бога, из живущих. 40%. Около половины, которые практикуют духовную практику, очень серьезно и строго. И поэтому туда ездила. И вот они увидели Маврикии. И тут поступил импульс. Пора, немедленно, вот вам на размышление, всего есть 3-4 минуты, вы должны включить двигатели. Нужно стартовать. Сообщили координаты и все, что нужно делать. Они немедленно пристегнулись, сели, все, готовность. Нужно срочно выполнять команду правительства, они для этого там и находятся. Нужно быть героем. И нажали кнопку. Раз, да. Зажигание сработало и вдавило в спинку кресла, и они смотрели, как набирается скорость. Все шло хорошо. Все по плану, скорость была набрана, они выбрали точное время, скоординировались. И вот, наконец, все, тяга ушла, набрали скорость, снова стало свободно. Один из них отстегнул ремень и подошел к иллюминатору. Там два было иллюминатора по разные стороны. И он описывает состояние. Я был в ужасе. Я, говорит, своим глазам не мог поверить. Я испытал, говорит, такой страх. Я, говорит, просто окаменел, оцепенел. Единственное, о чем я думал, просто молчать и терпеть, чтобы не беспокоить товарища. Этикет такой. Если какие-то проблемы, не беспокой. Вас двое. Психологический этикет. Что же там увидел? Вы удивились. Ничего серьезного. Просто увидел, что планета Земля стала уменьшаться в размерах. Вот и все. Вдруг он понял, что они куда-то в бездну проваливаются. И наверняка они уже не вернутся оттуда. Ему стало очень страшно. Вдруг понял, что Вселенная – бесконечное пространство. Черное. Куда они вообще? Зачем они это делают? У них сразу возникали вопросы. Почему? Зачем? 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 Бессмыслица какая-то. Второй, он смотрел его спину и думал, что-то там увидел интересное. Молчит как-то странно. Волосы у него были дыбом, но там невесомость, знаете, поэтому не, было незаметно. Волосы не так там дыбом поднимаются. И он подошел к другому иллюминатору. И он остолбенел то же самое, испытал чувство. Но он подумал, как религиозный человек, он подумал, это же творение Бога, зачем мы вмешиваемся в эти вещи? Нам определено место другое. И вдруг он увидел человека за бортом. Сейчас вы узнаете, кто это был. В больших длинных трусах, с седой большой бородой, волосами. Он улыбался и шел... И шел на обгон этого корабля пешком. Да, и махал рукой. Наш Порфирий, знаменитый Иванов, мистик. Этот подумал, все, у меня проблемы. Надо, главное, молчать. Второй увидел ангела, который пролетал и серебристый след оставил после себя, после крыльев. Когда я учился в школе, нам показывали такой фильм об этом. И выдали, у них были галлюцинации, они увидели там человека, увидели ангела, галлюцинировали от страха, то есть психические проблемы были. Но это не были галлюцинации. Порфирий Иванов путешествовал в космосе легко очень. Он путешествовал по дну моря, с города в город ходил. Это известный его ситхи, он известный человек. Это не проблема для мистика. Зачем же строить такие корабли? Скажите, Порфирий Иванов как на это посмотрел бы? Что за глупые люди, правда? Ну ладно, удачи вам, сказал он, и пошел вперед. И затем они увидели черное физическое тело. Они могли рассмотреть, не видя, что оно заслоняет звезды, часть Луны, очень страшное космическое тело, которое постоянно приближалось. Тут они не выдержали, и на ручном управлении они сделали разворот и вернулись обратно. Вот и все. Один сошел с ума, другой стал религиозный человек. Что же они увидели? В Ведах описывается черная планета между Луной и Землей, Раху. Она невидима, но она открыта учеными не так давно. Может быть, лет 5 или 10 назад, я не помню. Еще есть одно тело, которое не видят здесь астрономы. Поглощает солнечный свет. Раху. Это демоническая планета. Такова история. И позже потом это выяснилось. Мы увидели фильм из этого НАСА, который разоблачал полет на Луну. Этот спонсор, главный, богатый человек. И так, душа. Душа не обусловлена законами материи. Она владеет большими возможностями, чем любая материальная природа. Душа не материальна вообще. Но над душой есть еще одна субстанция, о которой нужно знать. Вот это и есть ключ к знанию. Вот теперь мы приближаемся. Ключ к знанию не внизу, не в чувствах, а вверху. То, что выше нас. Кто это? Выше нас. Можно по-разному, но в контексте нашей беседы это будет сверхдуша, сверхсознание. Сознание пронизывает тело, а сверхсознание пронизывает всю Вселенную. Вот в этом разница. В каждом атоме и в сердце каждого живого существа есть сверхсознание. Итак, мы говорим, видим, кошка болеет. На самом деле собачка заболела у нас, когда-то мы снимали частный дом на юге, с родителями был ребенком, и там была собачка красивая такая, подосылалась нам от хозяев на лето. Я с ним играл каждый день. И вдруг он, нос у него потек, чихать стал, кашлять, заболел. Мать у меня врач, я говорю, мам, смотри, заболел. Ну, говорит, что, он вылечится, он сам вылечится. Как он вылечится? А увидишь, они, собаки, могут сами лечиться. И однажды утром я иду, смотрю, где мой песик, Тузик. Тузик ест траву в огороде, в корову превратился. Активно жует, щиплет. Я говорю, мама, смотри, что он делает, что это он траву ест, почему он голодный, может быть, его кормить надо. Говорит, нет, он лечится, не мешай, он выздоравливает. А откуда он знает, какую траву нужно есть? Вот если я болею, я иду к матери, и мать, она, врач, она знает, что делать. Я же не могу найти траву. А как же собака находит траву? Что говорят ученые? У них на все есть слово какое-то, называется инстинкт, они скажут. А что такое инстинкт? Я спрашивал на кафедре биологии. На кафедре биологии мы обсуждали этот в Алма-Ате, в университете, с учеными и студентами. Мы говорили на эти темы, я спросил, а что такое инстинкт? Скажите определение инстинкта, поскольку вы должны знать точно. Я могу точно не помнить. Они стали говорить, что это... Мы пришли к тому выводу вместе, что это некая сила, которой подчиняется живое существо. И она неосознанная. Это сила. Она существует, но она неосознанная, которая подчиняется живому существу. Некая сила. То есть какая-то сила? Я не знаю. Некая. Не знаю. То есть сложности это означает «я не знаю». Вот, честная, честный перевод. Я не знаю. Но когда он говорит слово «инстинкт», мы говорим «понятно». Это иллюзия называется. Как понятно? Что тут понятного? Кенгуру что означает? То же самое. Не знаю. Можно назвать кенгуру, можно назвать инстинкт, можно сказать «просто не знаю». Будет одно и то же. Один европеец приехал в Австралию, увидел этого зайца, который прыгает далеко очень, знаете, длинноногого. Кто это такой, спросил аборигена? Кенгуру? Ну, записал кенгуру. Ну, абориген сказал, я не знаю, кто. Мы не называли его никак. Ну, его зовут кенгуру. Так что можете кенгуру называть. Инстинкт. Я не знаю. Некая сила, а какая? Я и так вижу, что какая-то сила. Вот у меня сломался телевизор, я вызываю мастера, пожалуйста, посмотрите, там что-то отключилось. Что-то сломалось. Вот он разбирает весь телевизор, конце концов говорит, да, действительно что-то отключилось, факт. Ну так я вас потому и вызвал, что что-то отключилось. Ну я подтверждаю, отключилось что-то, верно? Вот она причина, оказывается, что-то отключилось. Также причина смерти, почему он умер? Что-то отключилось. Какой-то... Мы и так видим, что там отключается что-то. Но объяснения же нет. То есть наука не может объяснить такие феномены. Тогда он скажет, тогда они сказали мне, подсознание. Вот мы знаем, что такое это подсознание. Дорогие мои, если это подсознание, значит, оно же подо мной, под моим управлением, подсознание. Тогда я могу управлять этой силой. Но эта сила управляет, значит, это не подсознание, а сверхсознание. Это совпадает с ведическими писаниями. Сверхсознание существует, это не подсознание. Подсознание – это просто память. А это сила, которая мной управляет, сверхсознание. И она всегда присутствует на каждом шагу, что бы мы ни делали. Один эксперимент доказал это. Один человек, очень сильный мистик, он вводит в гипноз глубоко людей. И что он сделал? Он ввел в состояние глубокого сна и дал программу. Сейчас я разбужу. Через несколько минут. Ты ничего не будешь помнить. Мы сядем с тобой за столик здесь на сцене, вот перед людьми, не стесняйся. Я буду с тобой просто о чем-то говорить, разговаривать. Но всякий раз, когда я коснусь галстука, ты снимешь пиджак. Всякий раз, когда я коснусь прически, ты его снова оденешь. Договорились, ты понял? Спящий говорит, да. Его будет, он ничего не помнит. Был в гипнозе. Сели за столик, они разговаривают. Как по программе все идет, человек с удовольствием сидит, разговаривает, не стесняется. И психолог касается галстука, все замирают в зале. Подопытный человек даже не смотрит на это. Он о чем-то говорит и вдруг замирает. Снимает пиджак уверенно и на спинку стула, и продолжается беседа. В зале гул одобрения. Он смотрит, ничего не понимает. Тогда касается прически. В разговоре это происходит спонтанно. Человек снова замирает на секунду. И вдруг берет пиджак и одевает снова. И всякий раз, когда это происходит, он слушается. И в зале уже все гудит и аплодируется. И ничего не понимает. Да, это был наш эксперимент. Вы должны были снимать, одевать пиджак по команде, галстук, прическа. Да, он сказал. Да. А вы почему это делали, спросил психолог. Ваша причина какая? Вы же ничего не знали о галстуке и прическе? Нет. Почему вы это делали? Ну, первый раз я подумал, что можно быть современнее, расслабиться на публике, я снял пиджак. А почему одели? А одел потому, что показалось, может быть, я на сцене неудобно без пиджака. А почему еще раз? И у него была всякий раз своя причина, но никак не связана была ни с галстуком, ни с прической. И иногда мы что-то делаем, и думаем, почему это сделал? Мне нужно было не так, а так сделать. То есть какая-то сила еще существует, называется сверхсознание. И это очень тонкая сила, едва уловимая. Задача йоги – достичь этого уровня сверхсознания. Вот то, что говорите, интуитивное знание, вот оно. Можно понять вселенские законы, вселенские принципы, можно понять душу, можно понять Бога, все что угодно из того источника. Но никак не из органов чувств, которые очень примитивны по своей структуре. И ум тоже очень ограничен в своем мышлении. За рамки тела он не может выйти. Дух он не может постичь, он может только предположить, что он может быть есть. Разум, однако, может уже ощутить присутствие духа. Это тонкий сентимент, любовь, мы говорим. И на любовь все реагируют. Видите, это как волшебное слово. Это реагирует разум. О, да, любовь меня покоряет. С любви все возраст и покорно. Тут я уже складываю оружие. Если вы действительно даете любовь, я ваш. Тут я ничего не могу поделать. Д'Артаньян, помните? Как он хотел убить эту змею Миледи, помните? Эту Миледи, которая вот такая была коварная женщина. И, наконец, он настиг ее, взял шпагу, хотел эту гадюку проткнуть. Там такой сюжет, знаете, очень насыщенный такими чувствами. И что же эта Миледи сказала? Как она обезоружила Д'Артаньяна? Он даже шпагу выронил вообще. Она говорит, Д'Артаньян, я что-то делал только по одной причине, что я люблю тебя. Это самая сильная мантра в этом мире. Как только вам кто-то говорит, я люблю тебя, вы становитесь его собственностью. Все, он с вами может делать все, что хочет теперь. Может эксплуатировать и все, что угодно делать. Пока он говорит такие вещи. Поэтому любовью торговать опасно. На уровне ума и чувств всегда будем обманывать друг друга. Я люблю тебя, а через полгода я скажу, она дура. Вот они факты жизни. Такова жизнь. Это ум и чувства. Любовь должна быть связана только с разумом. И разум может осознать дух и сверхдух. И таким образом он может быть устойчивым и находиться в твердом положении. Пока человек не постигнет сверхдушу, он не может находиться в устойчивом положении, в стабильном положении счастья, зафиксироваться в этом положении. Говорится, что чем больше человек приобретает собственность материальную, тем больше у него беспокойство увеличивается в уме, потому что есть возможность потерять это все. Он очень боится потерять большую собственность. Есть люди, которые претендуют на его собственность. Есть льстецы, которые хотят что-то от него. Всегда есть такая атмосфера, которая будет всегда беспокоить. Ночью спать не будет спокойно, без снотворного. Богатые люди, у них такие проблемы. У них нет мира. Они могут успокоиться с богатством. Богатство, наоборот, их беспокоит сильно. И что же говорится в ведах? Пока человек не предложит все свои богатства Богу, он не успокоится, не обретет мира на душе. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдайте все богатство Богу, и вы будете жить с Богом. Один человек, богатый очень, он пришел к Шри Прабхупаде, это наш основатель Ачарья, который дал нам эти книги ведические. Перевел на английский язык хорошо очень, прокомментировал. Сейчас можем пользоваться благодаря ему именно этим всем. И он, когда это сделал на Западе, то он сразу обрел статус святого в глазах всего мира. Сразу же, все, он стал известностью большой. Он же был в годах, ему было за 70 лет. Всю жизнь он вел святой образ жизни. Да, человеку. Есть биография, но удивительность. Есть такая книга, здесь покупаете, покупайте ее, не пожалеете. Моя мать для нее это любимая книга, например. Она, может быть, не такая подробная здесь, но она уникальная книга. И к нему пришел один богатый человек в Индии и сказал: я очень богат, у меня есть все. У меня несколько заводов, 5 заводов есть тут вообще в Индии. В Индии, кстати, очень богатые люди, богаче, чем в Америке. Но у меня проблема, Прабхупада, я не могу спать спокойно. Я уже столько лет без снотворного не могу спать. Большая проблема у меня. Я очень страдаю. Что мне делать, скажите, вы святой? Что такое Прабхупада? Сейчас вы просто упадете с кресел. Отдай все деньги мне, будешь спать спокойно. Вот он мог так сказать, вот такая чистота у него была. Потому что он каждый цент использовал в служении Богу. Известна вся его биография, все детали его жизни. Каждый цент мог использовать в служении Богу. Он принял отреченный образ жизни. Отреченный означает, что для себя человек ничего не должен делать вообще. Даже пищу для себя готовить не должен. Если и готовить, то только для Бога должен это делать. И получать как остатки. Вот такое сознание должно быть. Потом прямо сказал: отдавай все деньги мне, я их займу служение Богу, и будешь спать спокойно, все. Человек отошел в сторону. Легче верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому Царству Божие. Тем не менее, он стал давать пожертвования. И уже почувствовал себя гораздо лучше. Причастным к духовной энергии как-то, и люди стали более мягкие к нему в окружении, он дает пожертвования, отношения стали меняться, он стал успокаиваться. А что у тебя за бизнес? Чем ты занимаешься? Стекольный завод. А откуда ты берешь стекло? Есть процесс такой, я беру песок, песок перерабатываю у себя на фабрике, этот силициум, вот, из него это основа стекла. А песок ты откуда берешь? Да песка где угодно, я беру там на море, на пляже. А, так ты воруешь Бога у Кришны. Значит, ты вор, сказал Прабхупада, серьезно, я пошел дальше. О, человек расстроился. Вот это святой ему сказал, он вор. Ну и я же даю пожертвования Прабхупада. Ну, значит, не такой уж большой вор, сказал Прабхупада. И еще раз сказал, что все твои богатства принадлежат Богу, запомни это. Никогда не считай себя хозяином этого мира. Вот был один царь. Вышел на крышу своего дворца и стал наблюдать столицу. Золотой дворец у него был. И вдруг он видит его гуру, нищий саньяси с посохом, с сосудом для воды, нищий, босиком, ходит от двери в дверь и собирает подаяние, чтобы просто поесть что-нибудь. Матрукари называется обед. То, что дадут, ешь, нет, не ешь, все. Так живет человек. Некоторые святые принимают такой образ жизни, саньяси. Уже на последнем этапе жизни это принимается. И царь думает, надо же, это мой гуру, это мой духовный отец, это мое сердце, моя душа, и он в моем царстве просит подаяние. Слуга, иди сюда, написал записку, передай тому святому. Слуга подошел, бросил ему в эту бахиравасу записку. И этот святой прочитал: все мое царство твое, царь. А он рассмеялся и пришел к царю с запиской: ты отдал мне свое царство. Он смеялся, как ребенок. Теперь у тебя царства нет. Теперь царство мое. Я обладаю царством. Я работать не буду в этом царстве управлять, потому что я саньяси, саньяси не должен работать. Работать будешь ты, но царство будет моим. И чтобы поесть, ты будешь со мной ходить вместе, собирать подаяние. в моем царстве. Такое условие теперь, раз царство мое. Царь продолжает совершать служение людям, представьте, работает с чувством долга и ответственности, а на обед выходит к людям у своих подданных собирать подаяние. И что дадут, ест. И сразу слух разнесся по всей столице. Наш царь Раджа Риши, наш царь святой. Таких людей больше нигде нет. Смотри, он управляет целым царством, а никакого чувства собственности нет. Гремело, через год гуру сказал: ладно, забирай свое царство обратно. Но только всегда помни, кому оно принадлежит. Не означает, что мы должны стать нищими. Но мы должны знать, кому все это принадлежит. И правильно использовать свои деньги. Разум человека проявлен не тогда, когда он может зарабатывать большие деньги, а как он их тратит. Вот признак разума. Как он тратит свои деньги, на что он тратит. Если он тратит их на чувственное наслаждение, это животное. Как бы он ни зарабатывал ловко эти деньги, он не является разумным человеком. Пока он их правильно не потратит, эти деньги. И так, разум – это очень важная субстанция. Разум – это проводник к духу. И затем, когда мы осознаем сверхдушу, то уже нет никаких преград для познания мира. Все мистические йоги, они получали знания изнутри себя, все ответы. Есть, конечно же, и другая передача знания, мы сегодня об этом поговорим. Не то, что мы сразу сейчас откроем параматму, сверхдушу и все узнаем. Для этого нужен гуру, представитель параматмы. То есть кто-то уже связан с этим уровнем сверхсознания. Вот у такого надо спрашивать. Никто другой об этом не скажет. Он будет что-то придумывать. Например, шум на крыше. Если мы здесь сидим, на крыше шум. Мы же не видим, что там происходит. Может только догадываться. И мы скажем, может быть там кто-то ходит, может быть там что-то лопнуло в труба, может быть там птица ударилась. Но есть один способ спросить: эй, кто там на крыше, есть? Да, есть. Что там произошло? Вот и все, и спросить, узнать. Другой пример. Я не знаю, кто мой отец. Такое бывает. Мать есть, а отца я не знаю. Потому что я ребенок. Я попытаюсь понять через чувства, найти отца. Кто похож на меня? Может быть, это мой отец, может быть, это. Или с помощью ума анализировать. Вот характер, может быть, этого отца. Или арохана, бесконечный путь, никогда не кончится. Но вот разум точно можно найти. Как? Кого нужно спросить? Да. Найти человека, который знает, и спросить. Вот и все. Другого способа нет. Когда мы приезжаем в какой-то незнакомый город, я часто путешествую на машине, и мы не знаем, куда ехать бывает. Мы знаем, единственное, что можно, только спросить. Другого выхода вы не сможете найти по-другому. Если даже будете знать название улицы, вы потратите огромное количество времени, чтобы найти ее через собственный опыт. Просто остановитесь где-то в каком-то месте, и авторитетный человек спрашивает, лучше милиционера. Нужно знать авторитетного. И вы получаете сразу знание, вот и все. Значит, весь смысл найти личность, которая авторизована. Авторизованный, значит, уже обладает качествами сверхсознания. Вот признаки есть такой личности. Он утвержден в брамане, его чувство должно быть под контролем. Го с вами называется. Го, чувство с вами хозяин. Вот этот человек должен быть го с вами. Если он не контролирует чувство, он не может быть учителем. Гуру – это не просто какой-то наш доброжелатель. Папа или мама – это тоже форма гуру, но истинный гуру, он должен быть связан с сверхсознанием. Он не будет льстить, он будет резать. Он резать будет ложные вещи. Таким образом, есть парампара, преемственность. Мы знаем от того, кто знает, то знает от того, кто знает, то знает от того, кто знает. И кто знает первый? Кто знает первый? Кришна, а кто же еще? А кто еще может знать? Тот, кто всегда существует, ему не нужно знание. Он есть источник знания. Абсолютно истинный источник знания. И все исходит оттуда. Так это парампара нас приводит к изначальной цели нашего существования, к изначальной причине. Сарва карана каранам, причина всех причин есть. Он сам не имеет причины своего существования, он не зависим ни от каких причин. Это называется Бог, слово, который обладает таким могуществом, сверхмогуществом. И кроме Бога ничего больше не существует, говорится в ведах. Все то, что мы видим, это его энергии. Акбар, этот великий правитель, к нему однажды пришел один подданный и стал петь ему дифирамбы, льстить. Акбар, ты такой великий. Мне кажется, что ты величие выше, чем величие Бога. Почему, сказал Акбар? Очень серьезно. Почему ты говоришь? Ну вот, например, если что-то у Бога прошу, он мне не всегда дает. А вот если я у тебя что-то прошу, я всегда получаю результат. Акбар, ты более велик, чем Бог. И Акбар вдруг поверил в это. Знаете, когда вы слушаете лесть, вдруг начинаете допускать такие мысли. И он подумал, неужели и вправду? Но нужно уточнить, нужно спросить советников, как они это объяснят вообще утверждение. Что-то есть в этом утверждении. Он обратился к совету и сказал, вот, недавно я слышал, что мое положение выше, чем положение Бога. Что вы думаете на этот счет? Что вы скажете? Кстати, не перепугались до смерти. Если мы скажем, что нет, можем обидеть его. А если скажем, что да, как мы это докажем? Если его величие выше, чем Бог, как доказать на это все? Они сказали, ну, мы не знаем, место, время, обстоятельства, как на это посмотреть, и стали юлить. Акбар позвал Бирбала, самый мудрый советник был. И сказал, Бирбал, ты думаешь, как я, велик? Да, твое имя говорит, что ты велик, Акбар значит великий. А мое величие выше, чем Бог? Или такое же, или ниже? И Бирбал посмотрел и понял, что Акбар возгордился. Проникло скверно. И он нашел хороший ответ. Он сказал, конечно, Акбар, твое величие выше. Докажи, или я тебе накажу. Докажи это научно. Ну, сам посуди. Если ты кого-то хочешь выгнать за пределы царства, ты легко это сможешь сделать. А Бог не сможет это сделать никогда. Как Бог выгонит за пределы своего царства? Везде его царство. Все есть энергии Бога. Поэтому ты, Акбар, более могущественный. Он не бил Акбара, и в то же время дал ему понять, что это не так. Очень большой разум. Итак, сегодня мы рассмотрели, сколько уровней сознания, чувства, ум, разум, душа, сверхдуша. 5. Теперь давайте решим главный вопрос, очень коротко. Кто из этих 5 должен быть главным хозяином? Кто главный? Чувства, ум, разум, душа, сверхдуша? Кто? Кто за кого голосует? Правильно, 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 правильно. Сверхдуша. Но кто должен действовать? Душа. Душа хозяйка, но она же пользуется руководством сверхдуши. Вот так хозяйничать нужно. То есть душа должна управлять разумом, умом и чувствами. Вот этому мы должны учиться. Вот в этом практика будет. Завтра мы объясним некоторую практику, мантра-медитацию главным образом, потому что у нас мало времени. Семинар всего из 3 дней. Мой семинар из 3 дней будет. Завтра мой будет последний семинар. Завтра попрошу вас, если у кого-то есть бусы дома, приносите бусы. Мы их используем как четкие. Для того, чтобы занять осязание, необходимы бусы для мантра-медитации. Идеально, если будет 108 бусинок, но на первый раз неважно, из чего-нибудь, можно пластмасса, стекло, дерево, примерно такого размера бусина, сантиметр примерно в диаметре. Можно мельче, если есть, но не очень мелкий, чтобы можно было ощущать на пальце, вот так держать одну бусину на пальце, на этом месте. Завтра мы вместе с синхроном будем медитировать на звук, вместе со мной, в течение примерно 10-15 минут. Может быть, даже мы начнем с этого, или где-то в середине мы сделаем это. И мы хотим, чтобы мы это ощутили на себе, этот процесс. Непосредственно в зале это будет более эффективно вместе делать. Завтра готовьтесь к медитации. Сейчас можно вопросы. Из чего бусы? Не имеет значения. Глина, стекло, дерево, что есть у вас пока приносите? Пока не важно. Да, можно вопрос, пожалуйста? Мне недавно сообщили, что... Недавно сообщили, что это клонирование как эксперимент провалился. Не происходит ничего, то, что не ожидали при клонировании. Не развивается тело. не происходит, да, ожидаемого результата совершенно. Но вы правы, что, например, мы берем морскую звезду и делим ее на части, и каждая часть пригодна для жизни. Она снова развивается в самостоятельную звезду, то есть не умирает. Также растение, можно взять ветку и вегетативное размножение, может пустить корни и может самостоятельно жить. То есть душа сарвагата, она может проникать. На самом деле, с точки зрения духа, дух существует везде. Ее нужно где-то искать. Он может падать с дождем, можно съесть его с зерном и так далее. То есть он существует. И если какое-то тело пригодно для жизни, чья-то душа этим может воспользоваться. Вот и все. Тонкие тела существуют. Это не что иное, как ум, разум и ложное эго. О ложном эго мы сегодня не говорили. Но есть, это самый тонкий элемент, выше разума. Благодаря этой энергии идет отождествление с телом именно. Вот эта сила, которая нас отождествляет с телом, это ложное эго, аханкара. Это составляет тонкое тело. Если у нас в грубом теле 5 чувств, то в тонком теле 3 чувства всего. 3 органа чувств. 3 способности воспринимать. Там мы не чувствуем запаха и вкуса в тонком теле. Что привидения не чувствуют ни запаха, ни вкуса. Но они очень хорошо слышат, очень хорошо видят. И касание они испытывают очень острое. Эти чувства намного острее, чем можем себе представить. В сотни раз. Подтверждение, видите, есть. Тонкие тела, они чувствительны к этим вещам. Но двух грубых чувств нет у них. Черная магия построена на изучении тонкого тела человека. Работает с тонким телом человека. Черная магия. Можно активнее на вопросах? Еще активнее можно? Простите, сейчас в этом вопросе. Душа сначала войдет в семя отца, и с семенем отца уже входит в лоно матери. Она уже есть там. Предопределение вы имеете в виду? Мне нужно... Предопределено ли это? Да, это предопределено. Именно душа, она руководит этим процессом, потому что сами бы не знали, куда идти после смерти. Она организует этот процесс. Связывает этот процесс. Сама она в этом не участвует непосредственно, но она это все организовывает. Есть законы реинкарнации. То есть, когда человек умирает, то он выходит наружу из тела, и сначала он чувствует привязанность к этому умершему своему телу, но не может отойти, он скорбит о своих родственниках и потере этой. Но позже приходят проводники, чтобы проводить его в следующее место. Иногда это идет насильно, если человек греховен, иногда нет. Дают ему время и постепенно провожают его. То есть, всегда есть такие существа, которые организуют все это. Но изначально это все управляется сверхсознанием, потому что ни одно живое существо этих тонкостей не знает. Сверхсознание – это уже конечная станция. До этого еще есть много-много иерархий всевозможных, которые работают под этим управлением. Потом мы сейчас с вами принципы изучаем, сверхдуша говорим. Но если мы посмотрим на Вселенную, то кроме сверхдуши столько всего, такая иерархия. 33 миллиона существ, которые руководят законами этого мира. Законами природы. На каждый закон природы есть определенная личность, которая это контролирует. 30 миллионов законов материальной природы. И вот за всем этим сверхдуша, которая все это поддерживает и дает всему этому существовать в этом виде. Даже знает все эти вещи, организует их, поддерживает. Это сверхсознание, сверхсила.
Тысячи офицеров будут раскрыты. И третья часть. мамы. И 20 миллионов на войне, и в ГУЛАГах миллионы. Вот их души, как, где этих несчастных людей, которые стреляли на природу?
Если кого-то убивают, насильственная смерть, то этот человек сильно очищается. По закону кармы получает насильственную смерть. И обычный закон таков, что если прерывается жизнь насильственно, раньше срока его жизни, раньше, потому что срок жизни может быть дольше, предопределенный ему, но его прервали. Он же родится снова в человеческой форме жизни, чтобы продолжить свое существование. Они рождаются снова в подобных же условиях. Похожих условиях, чтобы продолжить это. Это коллективная карма называется. Коллективная, как Титаник, скажем, погиб, да, сразу же большое количество людей, или Хиросима, Нагасаки, сразу большое количество людей. Это коллективная карма называется. Они связаны какой-то одной деятельностью были в прошлом. Лучшие условия? Да, поскольку очищаются от кармы. Очищаются, поэтому может чуть-чуть получше. Почти то же самое. Немного. Сон. Что такое сон? Что происходит во сне? Например, как компьютер, я приведу пример, он включен, в полном режиме работает, он нагревается. Но если вы долго не работаете, он в спящий режим еще есть такой. Вот я просто этот пример приведу. Есть сон у компьютера. То есть питание, энергия как бы отключается от главного, источника, вот где-то она дремлет там, в какой-то части компьютера. А сам компьютер свободен от этой энергии должен быть, отдыхает. То есть почему? Он перегревается, он перегружается, то есть изнашивается. Также душа, когда мы в бодрствуем состоянии, бодрствование, душа изнашивает сильно тело. Душа настолько активна, что тело не может угнаться за такой активностью. То есть она очень быстро изнашивается и устает. Все, уже эти процессы замедляются, притупляются, мы уже страдать начинаем от деятельности. Тогда что? Сон – это отключение, спящий режим. Энергия души отключается от основного, как бы от сознания тела, от мозга, от этих чувств. Спит. Разум. Сон – это функция разума. Ум не спит, чувство. Поэтому мы видим сны в уме. Ум продолжает работу. Но бывает глубокий сон, когда мы не чувствуем ни функции ума, ни чувств, ни разума. Это третий уровень сознания. Он тоже нужен для глубокого отдыха. Это глубокий сон называется еще. Он длится, может быть, часа, полчаса примерно, в среднем. То есть полчаса достаточно, чтобы выспаться человеку на самом деле. Институт сна сейчас утверждает, что сон вообще не нужен как таковой человеку, нужен просто отдых. Поэтому сон – это часть деятельности, нужно рассматривать. Ну, в хорошем сознании. Сейчас это не так, сейчас это просто иллюзия. Иногда мы вещи сны, конечно же, но в основном они иллюзорны. Но сон есть в благости, в страсти и в невежестве. Невежество – это просто провалы, какие-то видения. В страсти есть какие-то сны, которые нам могут сказать что-то о реальности. Немножко. Но в благости, когда вы спите, вы не спите, это как такого сна нет. Вы на состоянии, в котором можете активно работать, активно действовать, потому что в этом состоянии вы можете видеть дальше, как бы видеть будущее в этом состоянии, глубже проникать в какие-то предметы. То есть великие святые использовали сон для определенных медитаций, для молитв также. При этом они находились в каком-то состоянии сна, тела. Внешне, как самадхи, что-то такое. Но это глубокое углубление, то есть погружение в себя, в дух. Но сейчас мы еще эти вещи не можем практиковать с вами. Вот постепенно, по мере очищения, вы сможете ощутить, что сны очищаются, тоже становятся реальными вещами. Можете во сне работать, много полезных вещей делать. А днем их уже воплощать можете. Сон удобен в том, что вы уже знаете свой будущий день хорошо, уже знаете, что делать будете. Через такой сон вы уже хорошо ориентируетесь. Но это сон о благости. Вот, вообще же нужен только для отдыха. Душа же покоится в брамане, говорится в этот момент. Она как бы теряет эти связи плотные с физическим телом, и оно восстанавливается во сне. Для восстановления выходят шлаки очень сильно. Если вы спите больше 40 минут, то уже выделяются шлаки. нужно омовение совершать. Много нечистоты выходит. То есть сон как бы имеет лекарственное значение тоже для тела. Потому что ум беспокоит, нарушается обмен веществ всегда, мысли, страхи, беспокойство, нарушается все это, и мы, если не будем отдыхать, мы будем болеть. Сон – это часть отдыха. Но если вы в сознании духовно находитесь, вам не нужно много сна. Если ваш ум спокоен, вы даже не худеете. Когда почти ничего не едите, вы даже не худеете, энергия не растрачивается почти. Однако, если вы даже хорошо питаетесь, но всегда обеспокоены, вы похудеете. То есть ум очень сильно изнашивает физическое тело. Поэтому основная функция сна – это, конечно, отдых, но еще можно использовать его для работы. Эти страны очень холодные для меня. Я там был. Швеция, Финляндия. Замороженные люди. Мы какие? У вас больше потенций, я вижу, духовных. Намного. Вот вы интересуетесь, видите, вы не замороженные. Они не задают такие вопросы. Я там приезжаю общаться с русскими. Местные не реагируют никак. Они очень вежливо скажут и уйдут быстренько. Там другое сознание, они более холодны к духовному знанию. Хотя там много хороших людей, конечно. Но пока они еще не очень готовы, потому что их очень стабильная экономика, они верят в экономику, еще есть деньги, вот, в государство. Там очень стабильная материальная обстановка, очень. Да? Там, да, люди более честные. На самом деле там уровень нравственный, хороший. В каком-то смысле. Там есть плюсы большие. Вот в материальном смысле они чего-то достигли, да. Но в духовном, я вам скажу, Россия лучше. Россия, она сейчас первая в мире по потенциалу духовному. На Западе вот такое количество людей не придет никогда. Если придет, столько сидеть не будет. Записывать, слушать, вопросы задавать. Нет, нет, вы не удержите внимание западного человека. Они жуют что-то постоянно, куда-то смотрят, обнимаются с кем-то, тут же там, они такие все. Они же тут рекламы в этих наслаждениях, в этих во всем. Их внимание постоянно плавает где-то. Первое чувство, когда попадаете на Запад, ваша голова начинает крутиться вот так вот. Там такой шквал информации на вас. И так все хорошо организовано. И вот вы живете в таких условиях, трудно сконцентрироваться. Изначально арии не были темными. Сейчас мы говорим инду, хинду. Но хинду – это иностранное слово. А мусульмане говорили синтху – это река, которая разделяла мусульманскую страну с Индией, синтху. Их называли синтху, хинду. Они не говорили се, хинду называли. И отсюда слово индус пошло. Но изначально это арии, арийская цивилизация. Гитлер себе присвоил этот термин, Адольф. Ария означает высший уровень сознания, высшая раса. Арджуна, который говорит Бхагавадгите с Кришной, это арий. И Кришна говорит: Арджуна, ты не должен скорбеть, ты же арий, арии не скорбят. То есть арий, вот там почитаете в этой книге, что значит арий, тот, кому известны высшие ценности жизни. Самый высший уровень сознания – это арий. И арии, они голубоглазые были, светловолосые, светлокожие, очень красивые были. Там есть даже пропорция арийца. Вот Гитлер по этим пропорциям пытался определить расу. Он подумал, что эта раса именно в Германии сохранилась, арийская. А? Да, арийцы, они были другого вида. В Индии вы увидите вот эти штаты, там их сколько, я не помню, простите сейчас, сколько штатов в Индии. Неважно, может быть 18, но в каждом штате люди сильно отличаются. Очень сильно отличается по типу, по сложению, по внешности. Есть индусы очень красивые, светлокожие. Белые. Практически белые я видел. Розовые даже. Есть шоколадные такие. Вот в Бенгалии они такого шоколадного цвета, низкорослые. А если взять арис, они высокие, там стройные, уже другой цвет. А если взять Раджастан, это самые красивые люди, наверное, там. Потому что там кшатрии это воины. Самые красивые люди — это люди в страсти, которые. Кшатрии и кшатрики — это самые красивые люди, самые как бы интеллектуальные люди. Поэтому Индия очень разнообразная, и там вот эти арийские моменты, они сохранены чуть-чуть, но в целом это было смешано с этой расой. Сейчас все мусульмане вот эти, вот, знаете, есть. Вот Афганистан, вот это место потом. Туркменистан, вот эти места. Это были набеги оттуда, смешалось. Сейчас преобладает просто этот оттенок, преобладает. Даже армяне, они были, не были похожи на турок. Изначально армяне, они светловолосые, голубоглазые, тоже арии. Написано, что армяне и грузины — это потомки кшатриев, которые бежали от гнева Парашурама, когда он громил кшатриев. И часть их осталась на Кавказе. У них вот эти военные есть традиции. Военная форма, у них танцы военные, кинжалы — это их атрибуты. Это кшатри, это воины. Они изошли из ариев. А вот смешались с турками и стали походить, уже другой образ приняли. Поэтому русские, они больше похожи на ариев. Но они смешаны с греками. Греки называются яваны, млечки. Это кто такие? Это мясоеды. Когда арии сочетаются с мясоедами, появляется славянская раса. Светлое будущее. Вы чувствуете уже? Я чувствую. Правда вам говорю, я чувствую. Вот в это время, когда я езжу по городам уже больше 10 лет, я чувствую, что Россия возрождается, поднимается. Есть такой пример. Я понимаю, вот, что вы говорите, это как бы я соболезную, потому что это факт, и это будет развиваться, это не остановится пока. То есть часть населения просто погибнет, большая часть на самом деле. Если берете молоко, есть ведах пример. Это хороший продукт, самый ценный для человека продукт — молоко. Но вы можете еще его лучше сделать, если будете его кипятить. Это сгущенное молоко, когда вы кипятите, его меньше становится, но оно лучше будет. Вот сейчас то, что происходит, называется кипячение молока, процесс. И, конечно, население будет уменьшаться, уже уменьшается в России, замечаете, да? На 1 миллион меньше каждый год, да? 700 тысяч, да, уменьшается. То есть это стремительная цифра. Но это необходимо для определенной цели будет. Когда перенаселение и вот такие вещи, то, например, вот города, крупные города, в них столько мафиозных структур, столько преступной деятельности, уму непостижимо. Океан просто бедствий. Но вы никогда не увидите, чтобы в деревнях такое происходило. Какие-то мафии работали. Что-то мафия будет делать в деревне. Да, вот поэтому, когда население будет меньше, нам будет легче установить какие-то истинные вещи, видите? Потому что пока зло, оно хорошо организовано, вы не сможете его преодолеть. Потому что сейчас идет естественный процесс. Люди, которые принимают наркотики, которые принимают алкоголь, которые деградируют, они постепенно вымрут очень быстро. Сейчас очень быстро это произойдет. Очень стремительно. При этом есть другая половина людей, которые совершенно отвергаются и стремятся к чистоте. Вот они выживут, эти люди. То есть мы сейчас очень грубо это представляем, но в принципе этот процесс уже идет, как вы говорите. Сейчас, знаете, сколько людей гибнет? Сейчас по статистике, если подвести, уничтожение идет больше, чем за все прошлые мировые войны. Хотя войны как таковой нет в России, да? А уничтожений больше. Знаете, сколько абортов сейчас в год происходит в мире? В мире? 20 миллионов. 20 миллионов в мире в год. Каждый год 20 миллионов выбрасывают на помойку. Это что, не Третья мировая война, что ли? А и потом смертность не от катастроф, сейчас превышает статистика, не от болезней, а на первом месте самоубийство. На первом месте уничтожение, самоубийство, смертность. Самое большое количество смертей — это самоубийцы сейчас, опять же, в мире. Это что, не Третья мировая война? Она другие формы принимает просто. Уничтожение идет колоссальным образом. То, что должно быть уничтожено, конечно, будет уничтожено. Мы, конечно, не хотим, чтобы все было уничтожено. Но для этого нужны знания. И тот, кто получит знания, конечно, он не будет уничтожен. С какой стати он будет уничтожен? Он просто не будет это все принимать и все. Скажем, у нас есть требования. Если я посвященный, то ко мне есть требования. Четыре главных требования. Я не имею права принимать никаких интоксикаций, даже чай и кофе. Я не имею права есть мясо, рыбу, яйца. Я не имею права играть в азартные игры или заниматься махинациями с деньгами. Я не имею права заниматься сексом, если не хочу зачать ребенка. Иначе я теряю статус духовный. Таким образом, я защищен от деградации, во всяком случае. Видите, я не вымру от наркомании, от чего-то еще. Потому что такой проблемы нет. Однажды в Алма-Ате мы были на радиопередаче, и там была тема аборты. Я подумал, что же я там буду говорить вообще? На передачу было 40 минут, мы проговорили там час-полтора часа. Тема была такая, что сразу звонки пошли со всего города, и молодежь звонит, и все спрашивают об этом. Аборты, аборты, аборты. Потом мне говорят, а как вы в своем движении, в своем обществе решаете эти проблемы? Я говорю, у нас этого просто нет, незаконного секса. У нас нет такой проблемы. Радио молчало потом 5 минут вообще. Люди обдумывали вообще. Верить, не верить вообще, возможно ли такое? Как можно без этого обойтись? Но если вы в духовном сознании, это не проблема. Это не является проблемой. Да, да, надо следовать. Вы можете выбрать любой процесс религиозный, любую традицию. Но если вы следуете, тогда это хорошо. Но если не следуете, зачем это делать? Для показухи. Когда я книги распространял на улице в Петербурге, Бхагавад-гиту, и пришел человек пьяный, говорит, видишь, я христианин. Но вот это не клеится в моем понимании. Как христианин может быть пьяным? Я, допустим, этого не понимаю. И я говорю что-то людям, они говорят, вы зря говорите так о нашей религии христианской. Хотя я очень люблю Иисуса, и это мой гуру в сердце. Говорит, у нас хороший батюшка, зря говорите, он просто хронический алкоголик, а так он хороший. Но в моем понимании это не увязывается никак. Эти вещи несовместимы, я не могу это принять, например. Человек должен быть чист, если он хочет учить кого-то. Чистый образ жизни вести. Это необходимое требование, иначе вы теряете статус. Никто вас слушать не будет тогда. Даже дети не будут слушать. Что толку отцу говорить, не кури, если он сам курит? Кто воспримет его учение? Если вы учите, вы должны сами делать эти вещи, сами пример подавать такой. Не жить таким образом. Тогда это честная позиция. Поэтому религия не предназначена для того, чтобы враждовать друг с другом. И говорить, что мой Бог лучше. А чтобы следовать этим принципам. Везде есть заповеди, вот нужно им следовать. И все эти заповеди, они чистые. Это чистый, святой образ жизни. Вот и весь смысл. Да. Нет, есть вещи естественные, которые необходимо принять, скажем, семейный образ жизни, он требует отношений, не так ли? Естественных отношений. Но мы говорим о развитии разума, что постепенно вы сами к этому придете. И это не разрушит вашу семью, а только укрепит ее. Потому что семья разрушается именно потому, что чувства не под контролем. Как бы супруги выжимают друг из друга все чувства наслаждения, потом надоедают. Они пережевывают, пусто нет, выплевывают. Нужна другая семья. Да, но здесь ваши чувства остаются свежими, незатронутыми, уважение есть какое-то, глубокие отношения, нежность, они сохраняются. Более чистые, платонические вещи, более чистые. Говорю, у меня есть жена, есть ребенок. Но она следует моим же принципам, жена. Вот уже 20 лет, и она не жалеет об этом. Наоборот, это как раз настоящая семья. Ведь в семье вы как раз хотите самые высокие принципы моральные вложить, правда же, ведь там же дети. Это самое чистое место должно быть, семья. И зачем же в семье заниматься лишними вещами? Эта пхала перенесется на детей, они подражают, например, этим вещам. И раньше времени пробуждается сексуальное желание, тогда вы уже не контролируете ребенка. Он уже в опасности находится. Сексуальная энергия, она могучнее, чем ядерная энергия. Потому что она разрушает духовное знание. Ядерная энергия спалит тело, и вы получите новое тело. Но сексуальная энергия превратит человека в животное, если она не под контролем. Поэтому любовь и секс – это разные вещи. Да, любовь – это любовь, но секс – это секс.
А что такое секс в таборе? Нет закона,
да? Да, да, да. Да, есть законный секс, есть незаконный секс. То есть есть супруги, между ними допускаются эти отношения, когда они хотят хорошего ребенка. Там есть правила и предписания, как это сделать разумным образом. Если секс неконтролируемый, то дети получаются как бы побочный продукт секса, случайные дети, или их называют нежеланные дети. А как побочный продукт, я хотел наслаждаться, вдруг вот забеременела жена. И жена думает, вот ну надо же. Они разочарованы. Смотрите, они имеют ребенка в утробе, они разочарованы этим. Когда он рождается, он говорит, вот теперь не пойти туда, не пойти сюда, не успел сделать аборт вообще. Хотите вы родиться в такой семье, чтобы на вас так смотрели? Это называется нежеланный ребенок, это ужасная трагедия для ребенка. И вы никогда не дадите ему настоящей любви, настоящей атмосферы, никогда. То есть ребенок должен быть желанным, вы должны ждать его, хотеть его, думать о нем. Тогда личность рождается очень хорошая, приглашайте хорошую личность. Если же вы думаете о плохих вещах или неудовлетворены, и личность рождается соответствующая, она вас потом наказывает всю жизнь, эта личность. Это наказание будет, а не ребенок, пожизненное. Поэтому в семье разум должен быть, это человеческая семья. Дети должны быть желанными и любимыми. Если вы не любите, как вы воспитаете ребенка? Дети могут воспитаны быть только в атмосфере любви. Поэтому должна быть семья, дети, мужчина и женщина имеют эту любовь, но не секс. Секс означает, что он до детей нет никакого дела. Они подходят, папа, мама, я хочу то, поговори со мной. А некогда. У меня нужно с мамой разобраться. Да, вожделение, оно крадет эту энергию творческую. А с детьми нужно много творчества вкладывать от родителей, много времени посвящать в творчестве. А у них нет времени, потому что они в сексуальном праве находятся, в состоянии. Я помню, в детстве мы жили в одном доме, было много детей. Двухэтажный, двухподъездный дом такой, был хороший двор, был ребенком. И каждое воскресенье там у дяди Васи и тети Зины были гости. Каждое воскресенье там гуляли, пили что-то, окно нараспашку было, традиция была, да, веселье было. И в конце каждого этого вечера был запах уксуса разносился, обязательно, мы знали это. Тетя Зина травится уксусом каждое воскресенье. Дядя Вася в последний момент этот уксус выбивает из рук, это каждое воскресенье было, и спасает ее. И уксус надо проливать сюда или туда. И... Нет, она ревновала его. Вот об этом мы говорим, вот она, сексуальное право. Ревность. Если вы попадаете в это состояние ревности, вы теряете свободу в семье. Попадаете в ловушку, недоверие, у вас проблемы начинаются. Что такое ревность? Чувство собственности. Вот это секс. Чувство собственности. Я и мое. А любовь, она свободна. На Востоке говорят, возьми голубя, отпусти его. Если вернется, он твой. А не вернется, никогда твоим не был. Так объясняют отношения любви. Она свободна должна быть. Чиста. Если вы контролируете сексуальные желания, не нужно беспокоиться за свою супругу, если он контролирует свои сексуальные желания. Нет необходимости контролировать друг друга, если вы сами контролируете свои чувства. Вот эта семья будет. Это такая семья, которая даже нам не снилась. Такие резервы открываются в семье. А сейчас мы любим, но мы не уверены, насколько эта любовь продлится еще. А вдруг он найдет себе кого-нибудь еще, или она? А вдруг это уже происходит? Не надо задумываться. Лучше. Ну да, лучше уж тогда вообще не думать об этом. Но лучше разум, лучше разум. Мы не хотим жить во тьме, просто во тьме. Любовь – это очень высокое понятие, конечно, и все хотят этого. Хорошо, мы завтра продолжим. Большое спасибо всем. До завтра.